Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, май, день седьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Дорогой Алексей, разрешите от всей души поздравить вас с днем радио и пожелать дальнейших творческих успехов. Это не я сам себе, да, это Сергей пишет. Спасибо большое, Сергей. С днем радио поздравляет 87-й. Спасибо, друзья, спасибо. Это страшно приятно. Да, действительно, сегодня день радио, потому что 7 мая. Вот Владимир Бонд пишет: поздравляю с днем радио всю команду, говорит Москва, делайте правильное и полезное дело, спасибо, спасибо и вам, Владимир. Ну, в общем, поздравлений, наверное, не буду читать постоянно, но спасибо большое всем тем, кто поздравит нас в этот прекрасный день за наш нелегкий труд, нас вы благодарите своими приятными словами. 3,7% это индекс самоизоляции в Москве, и 0 баллов это пробки в Москве. Но, кстати, индекс самоизоляции по Москве стал падать. Вот обратите внимание, пожалуйста, просто на этот момент. Вот. Индекс самоизоляции, он как-то, вот если посмотреть по всем городам, вчера в 10 часов, по-моему, если я не ошибаюсь, были замеры, да, нет, в 10.50. Москва была 2,7, Санкт-Петербург был 2,3, Ростов-на-Дону 2,2, ну и так далее. Я на самом деле эту табличку себе забирал в Телеграм и выкладывал, и, собственно говоря, можно было посмотреть. То есть потихонечку все-таки люди как-то попрохладнее стали относиться к самоизоляции, что, в общем, как я понимаю, плохо. Но сделать с этим что-либо, не знаю, возможно или невозможно. Вчера, кстати, президент выступал, вы знаете, и сказал, что решение по снятию самоизоляции, все это должно быть поэтапно, лежит на главах регионов, так скажем, да? Ну и, соответственно, если речь идет о Москве, то это у нас Собянин, если речь идет о Подмосковье, то это Воробьев и так далее, и так далее. И Собянин по этому поводу высказался и сказал, что вот у нас строительный бизнес и промышленность, мы потихонечку сейчас начнем открывать. И даже потом появилась новость, что стюарды будут какие-то специальные на стройках, которые будут следить за соблюдением правил вот этого дистанцирования социального. Не знаю, как у них это получится. Я единственное, о чем думал, как отнесутся строители к слову стюарды, да, особенно строители из ближнего зарубежья. Я думаю, что это их должно немножко удивить. Тем не менее, около 500 тысяч москвичей начнут работать. Такое было сказано примерно такое. Речь идет о промышленности и речь идет о строительстве. «Доброе утро, с праздником», пишет Котельники. В наружнем Лефортовском пробка, Тунгус пишет. Это про Лефортовский тоннель. Собянин расписался в боязни роста преступности мигрантов, когда разрешил открыть стройки. Вопрос ставит Алексус Туманов. Алексус, отвечаю. Я думаю, что здесь страх не роста преступности мигрантов. Здесь страх в том, что экономика может рухнуть. И все прекрасно понимают, что, к сожалению, надо работать. Надо работать. И, насколько я понял, если речь идет вот об открытии постепенном каком-то, последнее, и об этом сказал Собянин, опять же таки, что будут открывать, это бары, рестораны, кафе и кино всякое такое. Короче говоря, развлечения. То, без чего, в принципе, чисто теоретически, вы легко проживете. Вот. А на первых этапах разрешат, но пока еще не разрешили, разрешат бегать где-то, да, вот заниматься спортом на улице, еще что-то. Ну, такие какие-то легкие послабления. Их пока нет. Пока только, насколько я понимаю, с 12 числа начнут довольно активно работать у нас строители и промышленники. Ну, в общем-то, и хорошо, что они начнут работать. На рыбалку нельзя, в толпе, в метро можно. Гениально, пишет Холоп. Почему в толпе, в метро можно, Холоп? Объясните, пожалуйста. И кто отменил социальное дистанцирование в метро? Просто чтобы нам знать. Так, а сотрудники баров и ресторанов работать не должны, пишет Анастасия. Видимо, от сотрудников баров и ресторанов не так зависит сильно наша экономика. Ну, я предполагаю. А может быть и зависит, но если речь идет о барах и ресторанах, вероятно, сложнее соблюдать социальное дистанцирование. Короче говоря, здесь исходит из того, что важнее. Важнее промышленность, важнее строительство. Все. Вчера 5 сотрудников побрили голову после продления карантина, пишет Трифит. Что это за сотрудники? Какие-то ваши коллеги, я правильно понимаю или нет? То есть, ну, напишите об этом. Мне интересно. Строительное лобби, антисанитария, таджики, которые живут по 50 человек в халупах и ходят по пятерочкам с пенсионерами. Ужас, пишет Вадя 420. А вы думаете, когда они были на самоизоляции, они жили в роскошных домах каких-то, специально для них построенных? У каждого была своя вилла, может быть, или усадьба. Они как жили в этих халупах, да, вот по 50 человек, так и живут. Тут разницы-то никакой нет. Вопрос только в одном. Строят они или не строят? Вот элементарная такая вещь. С добрым утром и с праздником. Даже солнце проглядывается. Киевское шоссе в 50 километрах от МКАД летит, пишет Гномб. Я думаю, что и в 3 километрах от МКАД Киевское шоссе сейчас летит, Гномб. Все-таки пока автомобили есть, конечно, на дорогах, но их не так много, как было, ну... Тогда, когда еще не было самоизоляции. Давным-давно. Я уже, кстати, и не помню таких времен. Что сейчас на дорогах Москвы? 318 160 автомобилей. За сутки проехало на данный момент 629 776 автомобилей. Но это не показатель. Вот показатель, что сейчас 318 тысяч. Меньше, конечно, чем было до самоизоляции. Но вчера поймал себя на мысли... Что я уже и, честно говоря, не помню, как было до самоизоляции. Я уже абсолютно привык к тому, как сейчас. Абсолютно привык к тем мерам, которые есть сейчас. И абсолютно привык к жизни, которая сейчас. Вот. А от того, что было раньше, ничего практически не осталось в воспоминании, потому что, ну, я не знаю, я уже даже и не помню, как я ездил на работу на радио. Ну, я имею в виду, вот на автомобиле передвигался из дома, ехал куда-то в эфир, там садился в студии к микрофону и оттуда начинал вещать. Вот этого я вспомнить практически уже и не могу. Неделю назад в это же время было 400 тысяч машин, пишет Артем. Большинство баров и ресторанов вполне неплохо сейчас работают на доставку. Есть мнение, что пострадали только чаевые, пишет Дмитрий. Ну да, кстати, многие из ресторанов и баров переквалифицировались на доставку, мы это прекрасно понимаем. Где-то еще была интересная новость, вот я сейчас... Да. Центробанк оценил экономические последствия самоизоляции. Сильнее всего, как указывают аналитики, пострадала сфера услуг. Что естественно, да? Потому что, когда ты работаешь в сфере услуг, ты оказываешь услугу кому? Человеку. Если человек этими услугами не пользуется, соответственно, бизнес твой горит. Но при этом преимущество, пишут, получили сервисы доставки и интернет-торговля. То есть те, кто успел в сфере услуг переквалифицироваться или расширить свой бизнес на вот эту всю доставку, интернет-торговлю, они в какой-то мере, не уверен, что они прямо-таки отбили деньги, да, абсолютно, и у них ничего не изменилось в плане доходов, но в какой-то степени они поддержать свой бизнес смогли. Может быть, кто-то из них умудрился даже и больше зарабатывать в эти времена. Не знаю кто. До самоизоляции не было, это фантомные воспоминания, пишет Рыжай. Ну да, до самоизоляции, вы пишете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Серьезно, вы помните, как было до самоизоляции? Потому что я уже с трудом вспоминаю. Слышал где-то, что человеку для того, чтобы сформировать привычку, нужно где-то 3 недели, то есть 21 день. И после этого ты уже привыкаешь к тому, что есть. И все, что было до этого, кажется непривычным и неправильным. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем по звонкам пойти. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, Алексей, здравствуйте, Иван, Москва. Я помню, как было до самоизоляции, не хочу вспоминать. Сейчас, конечно, ездить хорошо, но нам она еще, самоизоляция, это грозит. Вчера не дозвонился, потому что вывозные рейсы, которые сейчас привозят людей, они нам могут вторую волну завести, понимаете?
Да все может быть. Да все может быть. Может быть, мы сейчас откроем производство, откроем сейчас строительство, да, вот строительные объекты, и там начнется заражение, появится очаг, еще одна волна будет. Все может быть сейчас. Вот в этом смысле, спасибо вам большое, да, Ангела Меркель высказалась тоже, ведь не только у нас проблемы с этим, с выходом из самоизоляции. Меркель говорит, надо выходить тоже постепенно. У них тоже там придумывается вот этот ступенчатый какой-то план выхода из самоизоляции. Это довольно сложно, называются какие-то сроки, там июнь, середина июня, что-то такое. То есть все в динамике, и все может измениться в любой момент. И Меркель в этом плане сказала, что если вдруг где-то будут происходить вспышки, там будем опять вводить вот эти вот карантинные меры. Опять самоизоляция, опять карантин, еще, ну и так далее. Ну вы поняли, да, о чем идет речь? То есть сейчас, как я понял, государства учатся в каком-то смысле с постоянно присутствующим в нашей жизни коронавирусом и его влиянием на нашу жизнь, умудриться выстроить как-то вот работу, чтобы экономики не падали с такой дикой скоростью. А скорость действительно довольно высокая, и об этом говорят все. Сейчас аналитики мировые, и поэтому они говорят, что ситуация может быть хуже. Да не может быть, они все говорят, что точно хуже будет, чем в 2007-2008 годах. Я помню, как было до самоизоляции, я приходил домой с работы, не вымотанный в ноль. Работаю в курьерке, объемы адовые, рост перекрывает пороги декабря, а у Вейде... пишет. Это будет как после каникул в школу или институт, пишет Павел. Я-то работать не переставал, поэтому самоизоляцию не почувствовал, пишет Григорий. Но все равно же чувствуете, даже потому, что дороги свободные в городе. Вот просто вспомните, если вы сейчас каждый день ездите на работу на автомобиле, вспомните, как было полгода назад. Вспомните, как вы ехали на работу. Представьте себе сейчас, ну, рано или поздно вся эта масса человеческая, да, вернется на эти дороги, вернется в эти магазины, вернется везде, где ее сейчас нет. И вы, я думаю, что вы уже забыли, как оно. Вот это ощущение, как оно бывает. 7373948. Ну, во всяком случае, я точно забыл. Я вообще не помню, как это происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Добрый.
Себя и слушателей радио, я вас поздравляю с Днем Радио. Спасибо. Сергей помянул Доренко, нам дорогого человека. Спасибо. Не молкнет самоизоляции, дитя его, радиостанция. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам за звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, это я, да. Опять, Наталья из постели, не пугайся.
А, отлично, да, да.
А, значит, вот ты сказал, да, те сферы экономики, которые выиграли, а вот онлайн-обучение вы уже говорили, обсуждали, я купила.
И что, чему научились?
Ну, да, еще хотела сказать, что мне тоже вот все нравится. Я вообще не понимаю, зачем ты будешь тащиться на своей машине в эту студию, если у тебя и так прекрасно все получается. Вот, я купила два курса. Это, конечно же, повышение английского языка и еще курс образования, организации работы с персоналом. И представляешь, я вообще даже ничего не успеваю, отстаю. Потому что вот эти дела по дому, я не знаю, кто их делал, когда я ходила на работу, почему-то всегда что-то вот, что-то находится делать, да, вот окна до сих пор.
Ну, понятно, понятно. Вы решили самообразовываться. Спасибо большое, Наталья, за звонок. А кто тогда были все эти люди, кто был на дорогах, пишет Алекс Шу. Ну, как это кто были люди? Это были все мы. Ну вот я, например, на дороге был, а сейчас меня на этой дороге нет, как вариант. И многие наши слушатели, которые куда-то ехали, у кого-то были какие-то дела, кто-то где-то работал, кто-то ехал в кафе, кто-то ехал в магазин. Ну вы помните, как перед новогодними праздниками вдруг появляется на дорогах Москвы столько автомобилей, сколько в страшном сне не может присниться, и все встает в огромных пробках. Куда все эти люди едут? Да черт ее знает, куда они все едут. Явно не по делам, да? Я не понял, с 12 мая в Москве пропуска на автомобили больше не нужны будут, пишет Сергей. Сергей, пока об этом речи не идет, я думаю, что нужны будут, потому что Собянин сказал, что да, мы, конечно, строителей-то вот сейчас будем потихонечку, да, возвращать, чтобы они работали. Да, мы будем промышленников возвращать, но это не значит, что самоизоляция у нас как-то ослабевает. Она не ослабевает. То есть для всех остальных она как была, так и есть. Тут не надо себя обманывать. Поэтому я думаю, что нам вот эту всю историю будут продлевать, продлевать, продлевать. И последними, кто из этой самоизоляции выйдет, будут люди из сферы вот этих вот услуг, таких как кафе, бары, рестораны. Всяческие, кто? Ну, официанты, допустим, наверное, официанты, да, потому что доставщики-то и сейчас работают. Ну, официанты, скорее всего, вот кто в зале работает, те и будут. Или, например, работники кинотеатров, которые сейчас не работают, потому что кинотеатры не работают. Вот они в последнюю очередь пойдут на работу. Если оба родителя работают на стройке или в производстве, куда девать детей, школы, сады же закрыты, об этом подумали? Или откаты милее, пишет Холоп. Холоп, какие откаты? У вас есть какая-то информация? Или вы вот такой человек, который видит везде только грязь и погонь всякую? Ну вот. И когда вы говорите мне про родителей, которые оба работают на стройке, и у них ребенок, и с кем им оставить этого ребенка, я хочу вас спросить вот о чем. А что эти родители будут делать, если, допустим, у них не будет этой работы и денег не будет? Кто будет кормить им этого ребенка? И, между прочим, это обоснование, этот посыл, он не мой, а он ровно тех людей, которые сейчас сидят на самоизоляции. И когда я говорил, надо, ребята, посидеть на самоизоляции, потому что надо, мне говорили, а кто нас будет кормить? И еще я видел в интернете, были люди, которые на листочках бумаги писали, значит, дайте денег, и я тогда буду сидеть дома. Ну вот и все, вот теперь строителям можно не сидеть дома, а идти зарабатывать деньги. А что вы хотели? Я боюсь, что последние также будут фитнес-залы, это самая больная точка для меня, пишет Алекс Шу. Алекс, реально вам так хочется в спортзал? Просто я думаю, что... А много таких людей, кто хочет в спортзал? Мне всегда казалось, что спортзал это такое, это такая пытка скорее для человека. 7373948, куда приятнее валяться на диване, ничего не делать. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, доброе утро, Александр. Ну, сначала о плюсе самоизоляции, да, то есть, как вот я вот вижу, в чем плюс. Целоваться мужики на улице перестали, обниматься. То есть за руку кулачком там ударятся и все, а то смотришь, что это вот безобразие, бородатые там, якобы лесорубы, якобы бруталы, на самом деле, не знаю там кто. И вот все лижутся. А сейчас смотришь, ну, мужчины начали становиться уже месяц. Боятся все-таки. А вот, это первый плюс. Второй плюс. Вот сейчас отвечает тому человеку, который говорит насчет того, что если два родителя строители, да, садик, если двум родителям разрешено работать, да, в семье, то есть дежурная группа во всех садиках, не надо заливать. Это просто значит, кто-то вот, ну, болтает вот то, что не знает. Вот я серьезно говорю, вот сейчас даже если родители какие работают, да, там, неважно где, в милиции, сейчас в садик, пожалуйста, и также сейчас с 12 числа. Ну, что за глупости, ребята? Это просто написать ради того, чтобы написать, да?
Я думаю, что не только для того, чтобы написать ради того, чтобы написать. Я уже несколько раз замечал, что есть такие люди, которые придумывают неразрешимые задачи ведущим на радио, там, где-нибудь еще. В интернете блогерам они пишут комментарии. Когда человек высказывает мысль, они начинают изо всех сил стараться создавать в своей голове такую ситуацию, которую разрешить невозможно. Ну, да, если, вот, сейчас начнется, а если садика рядом нет, если в этом...
Да. 500 это тысяч Козявкин если. Всегда против, ну это вот я не знаю, как еще назвать таких товарищей, но это бог с ним. А самое главное, чтобы государство сейчас наше сделало, это вот я просто молюсь, чтобы оно не открыло границы, и ну не нужны нам... Вот сейчас вот месяц, два, три, не нужны нам, я очень хорошо ко всем отношусь, друзья, но не надо к нам запускать сейчас новая эпидемия, Узбекистан, Таджикистан и Армения, там, я не знаю, Украина.
Об открытии границ пока речи не идет, если...
Ну, вот вы понимаете...
Я думаю, что долго еще не будет этой речи.
Алексей, речь не идет, но, как обычно, найдем какую-нибудь лазейку, якобы стромкомплексу не хватает рабочих сил. И начнется вот это выклянчивание субсидий там на лишние рабочие руки, а давайте мы сами самолетами их завезем чистенько. Не надо. Вот главное, чтобы государство не допустило открытия вот в этом плане.
Ну, я понял. Я думаю, что этого не будет. Я предполагаю. Давайте так. Спасибо большое, что этого не будет. И об этом речи сейчас никто не ведет. Я думаю, что рабочих рук сейчас в достатке и даже слишком. Вы можете посмотреть, как выросла у нас безработица на фоне того же самого коронавируса. Люди есть, у людей нет работы. и сейчас им эта работа нужна. И, соответственно, предполагать, что сейчас предложение будет превышать спрос, это, наверное, неправильным будет предположение наше. Скорее всего, наоборот. Сейчас предложение будет больше, чем спрос на них. И, соответственно, некоторые люди не получат работы. И в этом заключается основная проблема, а не в том, чтобы, так скажем, где-то найти еще дополнительные рабочие руки. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, простите.
Да-да-да.
Ой, Алексей, доброе утро, мой хороший. Вы меня простите. Вот как раз предыдущий, что парень это говорил насчет иммигрантов, тоже не противник я, честное слово, моя хорошая. Но сейчас появилось столько симпатичных, загорелых вот этих кавказцев, ну, таджики, конечно, у нас рабочая сила, моя хорошая. Да, я, если честно, целую неделю на эту тему хотела с кем-нибудь из ваших...
Просто таджики – это не совсем кавказцы, я так на всякий случай.
Не-не, прости. Ты прав. Извини, пожалуйста, мой хороший, я уважаемый, очень симпатичен мне, мой дорогой. Но объясни, будь другом, что за ситуация, почему они сейчас по 5 человек, без масок, вот сейчас мы, ну, в сельской местности Подмосковья. Я не против этих ребят симпатичных, но почему открыто доступ им к нам не против?
Да не, они здесь и были, тут все очень просто, спасибо, объясню.
Загар выдает. Извини, спасибо.
Вы думаете, они загорали где-то и вернулись? Нет, у нас сейчас, смотрите, у нас границы закрыты, загар очень простая штука. Если человек работает на открытом воздухе, и солнце сейчас все-таки поактивнее, вы, наверное, обратили внимание, чем зимой, человек начинает рано или поздно загорать. Плюс, если говорить о такой специфике, да, цвета кожи, вы знаете, что люди из Средней Азии, они, ну, они вообще выглядят как загорелые. Вот, знаете, я вроде бы не имею никаких таких корней, но при этом, например, у меня люди часто спрашивают, а где загорал? Хотя я вообще нигде не загорал, я сижу дома, и ничего в этом не меняется, но я смуглый. Ну и вот ребята со Средней Азии, они, в принципе, сами по себе смуглые. И, может быть, вам кажется, что они где-то загорали и из этих теплых стран прилетели. Нет, сейчас границы закрыты, и никто никуда не может передвигаться в этом смысле. И... ну, не знаю, что вам могло там показаться. Может быть, вам просто понравились эти парни, и вам понравился их такой загар, который, в общем-то, природный, а не какой-то приобретенный. То есть это даже и не загар. Ну, просто они смуглые, и все. Ну, вот я такой, вот я вам честно говорю, то есть если меня сравнить, наверное, так со среднестатистическим жителем России, я вообще смуглый сам по себе. Вот, некоторые еще говорят чернявый. Вот. Ну и что? Я ничего с этим поделать не могу. Белее я быть не могу, уж простите. Хотя кто-то, наверное, подумает, что я все время загораю на каких-нибудь курортах, но это не так. Я вот про стройки не пойму. Перед нами строят дом, стройка останавливается на 1 неделю в начале апреля и дальше спокойно продолжилась. К чему тогда эти послабления, пишет Валентина? Видимо, в нарушение она продолжала, стройка, которая рядом с вами, Валентина. Речь идет о том, что официально стройки были закрыты и официально они откроются. Елена пишет, работаю в детском саду, мы закрыты с 28 марта и никаких дежурных групп, и очень боюсь, что вызовут на работу с 12-го, у меня в семье и хроники, и 65+. Все это время сидим на строгой самоизоляции, и очень не хотелось бы, выйдя на работу, принести домой заразу и подвергнуть опасности своих близких. Дети не болеют, но переносят эту самую корону. И что они перенесут в сады от своих родителей по всей Москве, которые, значит, передвигаются, неизвестно, говорит Елена, пока разговоров о том, чтобы открыть все детские сады и школы, и учебные заведения, и все что угодно, опять же, не ведется, Елена, поэтому не знаю, почему вы так сильно разволновались. Таджики каждый день на Гоа летают, пишет Алекс. Ну да, вот получается так, что в сознании некоторых людей так оно и есть. Так, звонивший из правительства, проведите журналистское расследование, проверьте инфу. Холоп, вы очень смешной человек и классно даете распоряжение. У меня и к вам только один совет. Заведите себе радиостанцию и распоряжайтесь ей. Сейчас небольшая пауза, после этого после этого вернемся. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. И давайте обзор печати быстро сделаем. Аргументы и факты. Путин потребовал до 20 мая сформировать резерв средств защиты от COVID-19. Индивидуальные защиты должны быть обеспечены специалисты и волонтеры, которые ведут борьбу с природными и техногенными ЧП. 70% умерших нелегалы. Честный рассказ о Нью-Йорке во время пандемии. Это тоже аргументы и факты. Читайте. Коронавирус. Главные события, цифры за сутки. Утро 7 мая. Об этом пишет «Вечерняя Москва». И онлайн-программу «Ко дню Победы» подготовили в 9 столичных парках. Можете тоже посмотреть. Единственное, интересно, да, что вот в парках готовят программу, но она онлайн. То есть вживую ее не посмотришь. Что имеется в виду, согласитесь, интересно. Вот можно узнать. Это «Вечерняя Москва». Вперед на всех вирусах, видимо, на вирусах, нужно как на всех парусах, только на вирусах. Как Владимир Путин анонсировал перемены в истории с COVID-19, это, опять же, у нас «Коммерсант» пишет, а мы идем дальше. Сергей пишет, сейчас гуляю с собакой, смотрю, стоит каршеринг, и в нем мужик что-то чинит. Я подошел, спросил, когда их опять откроют. Мужик сказал, что, скорее всего, 12 мая. Я так прикинул, что если их 12-го откроют, то тогда и всем остальным на автомобиле пропускай не надо будет делать, пишет Сергей. Но это предположение этого мужика и предположение этих каршерингов. То есть мы же не знаем, откроют их или не откроют. Пока об этом ни слова не сказано. Имейте, пожалуйста, в виду этот момент. Мужик себе может там предполагать все что угодно. А может быть, он просто магнитолу доставал? Может быть, это просто мужик ковырялся в каршеринге, доставал магнитолу, но вот вам рассказал, что 12-го откроет. Ладно, шучу. Rainbow Blue пишет. Мой друг Тима увидел вчера активизацию работ на стройке школы около дома. Позвонил в полицию, сообщил об этом. Полицейские приняли вызов, приехали, остановили стройку. Позвонили Тиме, он написал об этом заявление. При этом у нас с друзьями возник спор, пишет Rainbow Blue. Правильно или неправильно он поступил, сообщив о возобновлении строительства школы. Он и просит вынести вопрос на голосование. Что, интересный вопрос на голосование? Мне кажется, да. Давайте проголосуем. Вот вы сейчас услышали историю, да? Значит, человек увидел, что возле него, где-то там, стройка возобновилась, школы. В общем-то, по закону это пока запрещено. И он сообщил в полицию, те приехали и стройку эту остановили. Правильно сделал человек или неправильно? Давайте проголосуем, заводим голосование. Да, на две позиции. Давайте, давайте. Да, пожалуйста. Угу, хорошо. Я просто наблюдаю за тем, как у нас начинается голосование. Нажимаем на кнопочку. Нажимаем, нажимаем. Начать голосование. Ага, все, отлично. 134, 21, 35. Вы говорите, он поступил правильно. 134, 21, 36. Он поступил неправильно. Вот и все. То есть давайте с моральной точки зрения разрешим спор друзей. Потому что, я так понимаю, не все согласны были с действиями своего друга. Друг позвонил в полицию, потому что возобновилась стройка школы рядом с ним. И эту стройку закрыли. Друг поступил правильно, 134, 21, 36, 35, 35. Друг поступил неправильно, 134, 21, 36. Все правильно сделал. Раз запрещено строить, пока не открыли эту стройку, нечего там ковыряться, нечего там заразу разносить. 134, 21, 35. Он поступил правильно. 134, 21, 36. Он поступил неправильно. Этот человек нужно было не мешать, и пусть бы строили, потому что, ну чего, ну 12 числа начнут они строить, сейчас они начнут строить. Какая, собственно, разница? Совсем скоро ведь, что там, 12 число, хотя сейчас только 7, а вчера было 6, соответственно, 6 дней разницы, существенно, почти неделя. 134, 21, 35, он прав, правильно сделал, что позвонил в полицию. 134, 21, 36, он не прав и сделал неправильно, когда позвонил в полицию. Пожалуйста, голосуйте, Rainbow, скоро вы узнаете, что по этому поводу думают люди. Вчера пришло письмо Бочкарева, часть строек в Москве запустили с 6.05.2020. Дороги, школы, социальные объекты, пишет Алексей. Видимо, правильно, хотя армейский принцип гласит инициатива наказуема, пишет Сергей. Опять стукачи, пишет Павел. Неправильно сделал, порядочные люди не мусорятся, пишет Metalhead. Metalhead, да все мусорятся рано или поздно, понимаете? Всегда есть такие ситуации, когда вы будете мусориться, Metalhead. Вопрос в том, попадете вы в эту ситуацию или нет. Разве нет? Или вы там вор в законе и, да, что-то такое. Не, если да, то тогда это, воспримите это не как насмешку с моей стороны, воспримите это как вопрос. Что, вы вор в законе, что ли, или что, вы как-то, у вас своя мораль там? Зачем разгонять облака на 9 мая за 450 миллионов рублей, если все дома сидят, пишет Данила. Есть уже объяснение, зачем, Данила, все очень просто, комментарий дан от ответственных лиц. Они говорят следующим образом: мы разгонять облака будем, чтобы самолеты летели, их было видно. Все примитивно, просто и понятно. Облака разгоняются для авиационной техники, чтобы вот эти все съемки парада, на которые будут смотреть во всех регионах России, естественно, и за рубежом, я думаю, немало людей посмотрят, чтобы они состоялись, эти съемки. То есть для военной техники расчищается небо. Вот и все. Вы же знаете, что у нас иной раз не разгоняли облака на 9 мая, тогда вот как раз-таки авиационную часть парада отменяли. Ну, сейчас единственная часть, которая осталась, это как раз-таки авиационная, считайте, поэтому что делать? Нужно всеми доступными методами организовать пролет самолетов над Москвой. А для этого нужно разогнать облака. А иначе они пролетят над облаками, мы их не увидим, и все. Ну, то есть, и смысла в этом никакого не будет. Я не вор в законе, просто ровный пацанчик на картах с семками и пивасом, пишет Metalhead. А, ну все, Metalhead, больше вопросов нет. А про парад в Белоруссии будем говорить? А что про парад в Белоруссии говорить? То, что белорусы все еще изображают, что у них все в порядке, и я даже видел выступление на белорусском телевидении, где, значит, какая-то ведущая, я, правда, ее не знаю, но неважно, она там Первый канал называет пропагандистами за их материал про Белоруссию и говорит, что мы, значит, ну не мы, а российские СМИ рассказывают нечестную информацию какую-то, врут по поводу ситуации в Белоруссии. Вот. Но они-то в Белоруссии на телевидении врать не привыкли, говорит она, и, мол, обманывать никого не будем и не позволим другим, ну и что-то такое вот. Ну, что сказать, хорошо, понятно, белорусские СМИ самые честные, никогда не врут, и в Белоруссии свобода слова. Все, вопросов нет. У меня лично вопросов вообще ноль. То есть, окей, понятно, значит, самые честные СМИ на планете Земля – это белорусские СМИ. Вот, и там никогда не врут. Но, с другой стороны, всем доступна статистика по COVID-19, по заболевшим, и вы можете высчитать процент от общего населения вашей страны. Ну, например, если вы живете в России, вы можете посчитать процент заболевших, и если живете в Беларуси, посчитать процент заболевших. Некоторые белорусы могут удивиться немножечко, когда этот процент посчитают. Ну так, я вчера просто взял да и посмотрел, там больше 19 тысяч заболевших, а при этом население Белоруссии 9,5 миллионов. То есть, если бы у нас было 95 миллионов, и при этом было бы 190 тысяч заболевших, это были бы цифры Белоруссии. Но у нас 146 миллионов, как вы понимаете. Ну и цифры примерно там. То есть, у нас, в общем-то, процент заболевших-то поменьше. Ну, ладно, я не буду прикапываться сейчас к белорусским СМИ. Что хотят, пускай, то и делают. Это их страна, их народ, их взгляд. Могут проводить парады, все что угодно. Я, честно говоря, не пытаюсь здесь никак на них повлиять. А зачем мне это делать? Никакого смысла нет. Это их жизнь. Возвращаясь к нашему голосованию. Значит, наш слушатель сказал, его друг, увидев, что возобновилась стройка возле, ну, допустим, его дома, и там строилась школа, вызвал полицию, и полиция обнаружила, что стройка эта незаконно продолжается, и остановила работы. И слушатель спросил, правильно поступил друг или неправильно. И мы провели голосование, и вот сейчас мы его остановим, и я скажу его результаты. У нас получилось следующее примерно процентовка. 67% слушателей говорят, что он поступил правильно, 33% говорят, что неправильно. Ну, то есть, та самая знаменитая расстановка 70-30, которая так часто бывает у нас в голосованиях. Вот и все. Я надеюсь, Rainbow, вы получили исчерпывающий ответ на ваш вопрос, и ваш спор с друзьями мы в какой-то степени разрешили. И, возможно, для вас это будет какой-то поддержкой. А, возможно, кстати, результаты этого голосования как раз-таки говорят против вас. Я же не знаю, какая у вас была позиция. На парад в Белоруссию наших солдат отправили, пишет Трифит. Интересно, есть кто слушает эфир и болеет короной, пишет Комар. Я думаю, что такое возможно. Давайте попробуем позвонить, ну не позвонить в смысле, а попросить позвонить. Есть ли у нас кто-нибудь из слушателей, кто точно 100% болеет коронавирусом? У кого есть коронавирус? Есть кто-нибудь? Вот точно диагностирован коронавирус. Кого-нибудь среди наших слушателей? 7373948. Если не сложно, позвоните. Интересно было бы вас послушать. Если кто-то есть. Ну, я думаю, это несложно набрать телефон, в принципе. 7373948, телефон прямого эфира. Бессмысленно считать процент, когда Россия умышленно поставила в Беларусь тесты, дающие массово ложноположительный результат, пишет 12-й. Да, конечно, специально массово ложноположительный результат для Белоруссии организовала Россия. Кошмар, сколько у нас стукачей. И это официальные данные Минздрава Республики Беларусь. Реально все по-другому, пишет Иннокентий Беганский. Да, это официальные данные. В принципе, в процентном соотношении даже официальные данные в Беларуси не очень хорошие. Есть, но звонить как-то неудобно, но история веселая, пишет один из слушателей. Да почему? Ну позвоните, правда. Мы бы хотели узнать, потому что многим интересно. У многих нет знакомых даже, у кого вот это вот коронавирус. И некоторые люди даже не верят, что он существует. Поэтому до сих пор. Хотя, казалось бы, уже все должны поверить, но нет, есть люди, которые до сих пор не верят. У нас на работе два человека скончались от пневмонии, пишет 74-й. Она была вызвана коронавирусной инфекцией или нет, Николай, расскажите. Завтра жену на КТ везу, так что инфа по ковид будет завтра, пишет Никита. Дайте статистику по насилию и воровству 80-е, а то идиоты считают, что этого не было, пишет Юрий. Юрий, знаете, в чем дело? Это практически бесполезно, и переубедить некоторых людей, которые, так скажем, романтизируют определенные эпохи и периоды существования человечества, невозможно. Я встречал даже некоторых псевдоученых, да, и псевдоисториков, которые сами себя называют россиеведами. Они вот, например, восхищаются Российской империей очень сильно. Я, в общем-то, тоже восхищаюсь величием Российской империи, но понимаю, что справедливости в Российской империи для таких людей, как я, ну, то есть для простых людей, не дворян, не было никакой, не было. С другой стороны, я понимаю, что для простых людей справедливости практически никогда не было. Но, опять же, это же не значит, что мы должны отказаться от желания этого, да, наладить справедливость. Это же не значит, что мы не должны хотеть справедливости. Мы хотим, но ее никогда не было и, вероятно, не будет. Но никто не помешает нам хотеть и мечтать о том, чтобы мир был справедлив по-настоящему. Не поехали на парад в Минске ни россияне, ни китайцы, пишет Иннокентий. Ну, вы знаете, ехать на парад в тот момент, когда у вас в стране, да, у нас в стране, даже такие высокопоставленные люди, как премьер-министр, болеют коронавирусом, да, мне кажется, это странно и излишне. Я думаю, что мы свой парад проведем так, как мы его проведем, и этого будет достаточно. Ну, такие времена. К сожалению, конечно, вот, ну, жалко, что оно так произошло, потому что 75 лет победы, да, круглая такая дата, и не получается полномасштабно отпраздновать. Жалко, ну, что поделать. Такие обстоятельства. Я думаю, что наши предки нас бы не осудили за это, да? Я думаю, что они бы отнеслись к нам сочувственно и сказали, да, ребята, ну, мы все понимаем, сейчас надо посидеть дома, и вряд ли бы они нас заставляли заражаться и заражать других просто ради того, чтобы там что-то провести. Я думаю, что память в нас не меньше нисколько, и мы точно ничего не забудем, если даже парад пройдет в такой форме, а в которой он пройдет. Правильно? Мы же не забудем. 7373948, телефон прямого эфира. А в следующем году, я надеюсь, уже будет что-то, ну, такое полномасштабное. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите. Нет, не получилось. Ну, ничего, бывает. У меня дочь переболела коронавирусом в легкой форме. Не виделись уже 2 месяца с ней и с внуками, пишет 95-й. Пневмония у многих неожиданно. Ну, почему неожиданно? Вполне себе ожидаемо, потому что та самая, значит, ну, коронавирус тот самый, он же ведь дает осложнение на легкие, коронавирусная инфекция, пневмония. То есть это как раз ожидаемо, если у кого-то пневмония на фоне коронавируса. Хорошо, когда без пневмонии обходится, хорошо, когда нет осложнений на легкие, хорошо, когда в легкой форме все это проходит и не Более того, в 1985-м моя школьная подруга получила по голове из-за шапки из песца, пишет 40-й. Да нет, 40-й, я понимаю, прекрасно, спасибо большое за эту информацию. Я просто говорю о том, что есть люди, которые в силу каких-то причин романтизируют определенные эпохи, и ни под каким соусом невозможно их убедить, что всегда были злодеи, всегда были... праведные люди, всегда были убийства, всегда было насилие. Их невозможно убедить в этом, потому что они не хотят смотреть на негативные стороны жизни в ту или иную эпоху. Они хотят выделить только позитивные стороны и вот на них зацементировать свое внимание. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый да. вечер.
Здравствуйте, пока утро.
Алло.
Да, я понял. Спасибо большое за звонок. У меня результат теста отрицательный, но я думаю, что болею коронавирусом, пишет Каменков Юра. А почему вы так думаете, если результат теста отрицательный? У меня тесть пневмонии в больнице лежит, результатов теста пока нет, пишет один из слушателей. Я сохраняю здесь тайну, да. У меня друг, вернувшись из Испании, заболел пневмонией и коронавирусом, пишет Алекс. Я просто подумал, что, может быть... кто-нибудь нам позвонит, кто сейчас лечится, да? У кого в легкой форме все проходит. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Алло.
Да-да-да.
Это Светлана Валентиновна из Москвы. Я хочу попросить вас, чтобы 9 числа голос Старенко звучал в эфире.
Понял, я передам руководству, я, естественно, не отвечаю за всю сетку вещаний, я отвечаю за свою программу, 9 число это суббота, вы понимаете, меня в эфире не будет. Спасибо вам большое, я передам. Ну, я думаю, даже и передавать не надо, потому что все и так в курсе. Это во-первых, а во-вторых, я бы хотел вам сказать, что голос Сергея Доренко, он постоянно звучит на нашей радиостанции, если вы не обращали внимания, а если, действительно хотите обратить на это внимание, то я вам посоветую внимательно очень слушать нас, и вы видите, что вот эти вот слова «слушать», «думать», «знать», «слоган» часто произносятся именно голосом нашего первого главного редактора. «Круглая дата – это дата с нулями», пишет Света. Хорошо, юбилей, давайте назовем это юбилей, чтобы вам было удобно. Чтобы вам было удобно, Света, чтобы мы соблюли все аспекты, да, вот эти, которые, как видите, оказывается, неимоверно важны. Все те рамки, которые вы для нас ставите в нашем мыслительном процессе, давайте будем соблюдать, хорошо. Просто это юбилей, хорошо? Каждые 25 лет юбилей. Нормально? Все, это юбилейная дата. В марте переболели всей семьей очень сильно, бронхит, очень хотелось бы сдать анализы на антитела, вдруг это была корона. А почему тогда не сдадите, попробуйте, сдайте, ведь в этом, как я понимаю, нет проблемы. Или сейчас еще пока нет возможности за деньги в частном порядке сдать анализ на антитела. У нас в городе Ивантеевка, чтобы сделать КТ, надо ждать 8 дней очередь, пишет и я. Лия, поймите, если вас госпитализируют с подозрением на коронавирус, вам КТ сделают довольно быстро и без очереди. Вот. А КТ делать, когда у вас нет никакой симптоматики, ну тогда да, тогда будет очередь, и вы можете ждать и 8 дней. А мама друга болеет, она врач, заразилась в больнице, температура в районе 37,5, пропало обоняние, болит все тело, кашель, но находится и лечится дома, пишет Рыжай. Так, у нас, начиная с февраля месяца, из 7 человек переболели 5, один за другим, кто бронхитом, кто легко. Вот пойми что, корона или нет, будем аккуратнее, пишет Олег. Ну, только анализ на антитела вам скажет, была ли это корона или нет, но если с февраля, то вероятность низкая. Ну, смотря когда, в общем, смотря когда. Ну, нужно смотреть по датам. Нужно смотреть, когда первый заразившийся появился в России, да, как оно было завезено, это все. И смотреть, могли ли быть контакты с этими первыми заразившимися у ваших знакомых. У меня сейчас сестра лежит в больнице с коронавирусом, пишет Алексей. КТ делают в больницу быстро, а результат через неделю. Юбилей это 50. Происходит от 7 на 7 равно 49. Семижды совершенное число, пишет Валерий. Хорошо, тогда красивая дата какая? Ровная дата, понятная дата. Как вам объяснить, что такое 75 лет? Я не знаю, просто 75 лет, я буду говорить. Красивая дата, важная дата, да? Хотя и другие даты тоже не менее важны, как вы понимаете. 74 и 76. Но как я не люблю говорить о несущественных вещах в тот момент, когда ты говоришь о вещах существенных. Ну, на мой взгляд. Но я знаю, что такое, когда ты что-то выяснил для себя, и эту информацию хочется нести другим. Я понимаю, что если даже человек напишет вам, что надо скрываться, потому что летит ракета, и вдруг не поставит там мягкий знак, вы ему напишете вообще-то с мягким знаком «скрываться», что делать, скрываться, летит ракета, да? Ну, и так далее. На анализы мне жалко денег, очень дорого, если нет симптомов, какой смысл? На антитела тем более, зачем? Денег и так мало сейчас, пишет Оля-ля. Не было обоняния 2 недели, у коллеги, у тещи подтвержден коронавирус, он тоже терял обоняние, есть вероятность, что я переболел, пишет Владимир. Владимир, почему не провести тест на антитела? Роспотребнадзор сообщает, что более 4 миллиона 800 тысяч тестов на коронавирус проведено в России под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19. Так, находится 231 человек. А, вот, все понял. Значит, смотрите, 4,8 миллиона проведено тестов, а из-за подозрения на COVID-19 по России находится 231 тысяча человек. Экс-депутат Красноярского парламента и бизнесмен-политик Анатолий Быков задержан по подозрению в убийстве в 1994 году, сообщил РИА Новости, источник правоохранительных органов. Очень интересно. Смотрите, как давно это было. А, вот сейчас выясняются какие-то подробности. В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов. Об этом сообщают власти московские. И, соответственно, средства массовой информации это все нам передают. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Да-да-да, говорите. У вас не получается, видимо, да? Я потому что сам себя слышу, а вас не слышу. Какие-то... сегодня, возможно, да, у нас со связью. Почему больных с пневмонией привозят на скорой в амбулаторный центр делать КТ, а потом отправляют домой добираться на общественном транспорте, чтобы заражать других? Александр, да, нет у меня ответа на этот вопрос. Собственно говоря, у меня тот же самый вопрос в голове возникает, если ситуация обстоит таким образом, как вы ее описали. Скажи, пожалуйста, как ты делал тест и где? На работе делал, Павел, и это был, по-моему, гемотест. Просто приезжали люди, да, на выезд и делали тесты нам все. А так, насколько я знаю, есть разные клиники, которые сейчас дают возможность вот получить результаты по тесту, то есть сделать тест. Есть вариант вызвать на дом. У всех, насколько я понял, разные цены. Ну, примерно на дом это будет 3500. То есть сам вызов 3000 и, наверное, забор вот биоматериала где-то рублей 500. Я так понял, да? Либо можно в порядке живой очереди, вот ну, тот же самый гемотест так делает, приходите и сдаете, и тогда, по-моему, тест как стоил, так и стоит 1900, плюс еще вот определенная часть платы уходит на вот забор биоматериала, там опять что-то около 500 рублей. У меня всегда 3-4 дня нет обоняния, когда болею. Я что, все время ковидом болел? Саша пишет. Нет, Саша, это не так, просто у вас забивался нос, и вы не могли дышать. Вот и все. Рекомендую делать КТ не только легких, но и головного мозга, пишет 95-й. Полезный совет. Главное, не чистить с этим, да? Сейчас 9 часов. Мы должны уйти на новости, а после этого вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, май, день 7. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. заинтересовала новость про экс-депутата Красноярского ЗАГС-собрания, который задержан по подозрению в убийствах, и об этом сообщает ТАСС, источник в правоохранительных органах. Да, задержан, подозревают в убийствах прошлых лет, сказал собеседник, и, как пишет Тайга-Инфо, экс-депутаты и предприниматели якобы подозревают в организации заказного убийства членов ОПГ Наумова и Войтенко. Анатолий Быков впервые был избран в ЗАГС-собрание Красноярского края в 1997 году, с тех пор несколько раз переизбирался. Подписанный в 2014 году закон о всероссийском криминальном фильтре решил предпринимателю возможности выставить свою кандидатуру на сентябрьских выборах 2016 года, так как в 2002 Анатолий Быков был осужден за особо тяжкое преступление, приговорен к условному сроку, в 2005 судимость была снята. 15-летний мораторий на выдвижение истек у Быкова в апреле этого года. Так я не понял, его еще в каких-то других убийствах подозревают, еще в каких-то особо тяжких, ну, я правильно понимаю, что у него было особо тяжкое в 2002, и он тогда был приговорен к условному сроку за особо тяжкое, что очень интересно само по себе, а в 2005 вообще с него сняли судимость. А сейчас его задержали по подозрению в других каких-то особо тяжких преступлениях, а в частности подозрение в убийстве. Раскрыли по горячим следам, пишет Макс. Макс, да меня здесь не это больше удивляет. Меня больше удивляет, что вообще, представляете, дело было в каком, да, там году, неизвестно каком, а очень давно это все было, да, и вдруг сейчас начинают расследование. То есть мы должны прийти к выводу какому-то, да, такому умозаключению, что следователи не бросили это дело. И вот это меня удивляет. То есть я-то думал, что такие дела и не расследуются вовсе уже, и просто никому до них никакого дела нет, и никто ничего не хочет там выяснять и расследовать, да, просто никому это не нужно. Вот. Ну, лень, например, такой может быть вариант, ведь не только мы можем лениться, но и следователи, а тут, оказывается, дело стародавнее, а сейчас вот опять расследование. Кто же с 90-х, то Любыкова не знает, пишет Р. Они и убийство царя расследуют, пишет Григорий СПБ. Особо тяжкий условный срок, Россия 21 век. Ну, то было в 2002-м, Алексус, как понимаете, времена были еще пока лихие. Ну, во всяком случае, более лихие, чем сейчас, если так можно выразиться, да? Продолжаю чистку от криминального элемента, пишет Сороковай. Так, пока будешь делать тест, подцепить уж точно вирус можно, пишет Сороковой. Ну, кстати, Сороковой, в этом смысле вы правы, что можно заразиться именно в тот момент, когда ты делаешь тест. Это такая традиционная штука. Следователям на самоизоляции делать-то нечего, пишет Чиба. Или папка все время ждала команды, пишет Алексей. Ну, как вариант, да. То есть дело было, все знали, и просто нужен был какой-то момент. И вот этот момент наступил. А вот вы написали, что кто что Любыкова не знает из 90-х, Р. Р, а прям все знают? Это такой знаменитый человек какой-то, да? То есть прямо все в курсе, кто это? Потому что я вам честно признаюсь, мое детство, конечно, прошло в 90-х, но на то оно и детство, чтобы, например, таких людей, как Быкова, не знать. И для меня это какой-то свежий персонаж. А кто-то может мне рассказать о нем? А кто это такой? Расскажите. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, я с удовольствием. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Говорите. Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, здравствуйте. Сергей Ивантеев.
Здравствуйте. Да, Сергей. Это вы знаете, кто такой Быков?
Ну, я в 53-м году родился.
Угу.
Поэтому я знаю, кто такой Быков.
Ну, расскажите.
Я так полагаю, что смена генерального прокурора, скорее всего, на это повлияла. Поскольку Чайка ставленник семьи Татьяны Ельциной и Юмашева.
Да вы что? Да вы что?
Конечно.
Все настолько серьезно?
Путин...
Да там может мне об этом вообще не говорить. Ну его, к черту.
Нет, ну а что, ну его. Так что, вот, я так полагаю.
Все очень серьезно. А это тот человек, точно? То есть это не однофамилец никакой-то?
Не просто бороться вот с этой вот бандой Поэтому...
Так а он тот самый? Так он тот самый или нет? Потому что вот Трефит, говорит, Быков был очень известен, значит, да, уничтожал ОПГ. Это, да, это он, да?
Известный бандюк, конечно. Ну, я почему сказал, что я в 73-м году родился? Я в 90-е годы очень много ездил по стране. Работа была такая.
И понял, спасибо. Я не был. Спасибо большое. Да, Валерий пишет, что да, Толя Бык очень колоритный персонаж, пользуется поддержкой избирателей, баллотировался в мэры, если не в губернаторы. Да вы что? Еще помнится, он бодался с Дерипаской, пишет Джонас. Тот его с рынка вытеснял, да видно, не все отжали. У него был забавный корешок Паша Цветомузыка, очень потешный, пишет Сергей. Да вы что? Да вы что? Так это, оказывается, не просто так, значит, какие-то шуточки. Тут все серьезно. Я даже не знаю, насколько серьезно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, еще чуть расскажите и пойдем дальше. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да. Я из Москвы, Тамара. Угу. Вы знаете, я помню, если мне память не изменяет, этот персонаж... Именовался, у него кличка была Челентано. Если вы увидите где-нибудь в интернете, он есть. Он действительно как-то похож, как бы немножко в пародийном шаржевом таком стиле.
Ну, я вот смотрю фотографию, не могу сказать, что похож на Челентано, но не исключаю.
Ну, по крайней мере, вот, может быть, сейчас более поздняя фотография. Я его помню по тем временам. И, значит, он был действительно замешан в очень хороших делах. Многократно судим, меня что изумило, что за особо тяжкое преступление он был осужден условно. Вам не кажется, что это нонсенс? Это же особо
нет,
тяжко.
Мне кажется, что это нонсенс. Но...
А сейчас я что думаю? Если преступление застарелое, и он уже считается, у нас есть, не знаю, есть ли в мире такой дурацкий закон, что по прошествии каких-то
времен
человек становится несудимым.
Ну, срок давности,
возможно,
да,
баллотироваться на достаточно высокие посты, может быть, местного значения. А
да
вот
или
вот
нет?
Выборы, вот там всякие думы и прочее. И если за ним действительно есть что-то более свежее, подлежащее новому рассмотрению, возможно, это будет в этом смысле хорошим тормозом, чтобы подобный криминалитет не поступал, не входил в органы власти.
Ну, я понял,
думаю.
О чем вы говорите. Я понял, спасибо большое. 7373948. Ого, какие... Лакуны раскрываются. Пожалуйста, 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут? Да.
Александр.
Да, Александр.
По поводу Быкова говорим, да?
Ну, да, я вот хочу узнать, кто это. Я честно вам признаюсь, не знаю.
Ну, если не будете меня перебивать, я вам за минуту расскажу.
Рассказывайте.
Данные. Ну, во-первых, Алексей, странно, что вы его не знаете.
А да нет.
Почему, и вы поймете многое. Во-первых, есть книжка Лимонова, посвященная Быкову. Во-вторых, неоднократно принимал участие у Караулова в моментах истины. В-третьих, если откроете YouTube, он весь забит последними его интервью местным красноярским журналистам, где он в жесткой оппозиции к Путину. Это человек, который, если его...
А, он оппозиционер теперь.
Ну, он такой, да, не либерал, а скорее патриот, но в оппозиции к Путину.
Mm-hmm.
В очень жесткой оппозиции к Путину. Весь интернет этим забит.
Mm-hmm.
Вот, затем, каждый раз, когда его допускали к выборам областным, он всегда выигрывал. То есть у него дикая популярность среди...
Народу нравится.
Но самое главное, чтобы вы поняли, Дерипаска, которого вы знаете, я надеюсь.
Да, Дерипаску знаю.
Был человек, который забрал Красноярский алюминиевый завод именно у Быкова, потому что хозяином на тот момент был он. Так что вот в двух словах, а дальше обсуждайте.
Ну, тогда понял, спасибо большое. Тогда я понял, почему он в оппозиции. Да, если был завод и не стало. Так Толя Бык бомбил в Красноярске, мне было в районе 12 лет, и его фамилия по ТВ звучала практически наравне с Ельциным, если не чаще даже. Ничего себе. Слушайте, не у тех людей Дудь интервью берет. Я правильно понимаю просто, Андрей? Я вот теперь правильно понимаю? Недавно был скандал, что друг Быкова, некий Талюк, на автомобиле сбил человека, а Быков прягся за него, чтобы отмазать. Как ужасные какие-то слова какие-то страшные пошли у нас. Абсолютно, ну, как мне кажется, они такие из мест, где многие из нас не бывали. В итоге и друга не отмазал, и на себя внимание органов обратил, пишет Сергей. Опять власть хорошего человека душит, ну и все в кавычках, пишет Никита. Ну да, только подключился, думал, что речь про поэта-писателя, пишет Данди. Нет, нет, нет. Эскобара тоже народ любил, пишет Дмитрий Лихукер. Вылетит из депутатов, опять займется бизнесом, Красноярский алюминиевый опять под ним, пишет Влад Старый, да? В органы власти криминал проводит своих людей, это дешевле выходит и проще. Быкову нужна депутатская неприкосновенность, чтобы не мешали, пишет Алексей. Ничего себе, ничего себе. 7373-948, телефон прямого эфира. Да, интересно было узнать о героев прошлых лет, о тех, кто этих героев помнит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирис, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Самое еще интересное, почему Бык не мог бороться с Дерибаско, потому что Дерибаско друг Натан Ротшильд. Это владелец нефтяной компании, австрийской компании.
А Ротшильд, как известно, друг рептилоидов всех.
Ну, а там потоки все финансы идут не через, конечно, Дерибаско и Быка, а вот через кланы банкирские западные, Ротшильд против там. Понимаю. Поэтому тут все ясно, у нас уже кто владеет чем и все. А это просто подставы. Они просто выполняют роль, как бы, менеджеров таких. Интересно. Ну и бодаются тут. Ну и там на Западе их разведут быстренько, там нормально.
То есть я правильно? Да, спасибо большое, значит, за ваше мнение. Но у вас всегда, в любой теме, всегда Ротшильды есть. Это я знаю, вы наш постоянный слушатель. Не буду никак это критически комментировать, но пускай будет так, если вам так нравится думать мне. Интересно, конечно, другое. То есть это все, ну, нельзя сказать, отрыжка 90-х, да? Хотя, в общем-то, если так сказать, то будет по смыслу правильно. Давайте так, это все эхо 90-х. Скажем, красиво и литературно. Ну, что такие люди серьезные, знаете, мало ли. Какой посвященный человек звонил, пишет Кэнди Бум. Да-да, у нас есть некоторые слушатели, которым Ротшильды и прочие, значит, кланы, семьи докладывают о своей деятельности, как вы понимаете, на финансовых и не только рынках, поэтому не удивляйтесь, пожалуйста, есть такие люди. Ротшильд в последнее время вышел в лидеры по упоминаниям в последних эфирах, пишет Данди. Да у нас то Ротшильд, то, значит, Сорос, то еще кто-нибудь обязательно выходит в лидеры. А последнее время еще и стал Билл Гейтс выходить в эти лидеры. Ну а что, хороший Ротшильд еще никому не мешал в повестке, пишет Дмитрий. Ну и, кстати, да, Дмитрий, ничего такого плохого в этом уж и нет. Главное не начинать бороться с вышками 5G, а так все нормально. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Интересная какая-то была тема, которую я с вами хотел обсудить. Она... вот, да, тоже про миллиардеров. Вы знаете, да, что миллиардер Дмитрий Боссов покончил с собой. Об этом первыми сообщили РБК, и потом, значит, информация подтвердилась официально. В конце апреля, пояснение нам дают, на Боссова подали в суд в США. Forbes писал, что он был инвестором рынка каннабиса, то есть конопли, и один из его работников, соответственно, работников Боссова, обвинил его в нарушении трудового законодательства. Не знаю, связана ли его смерть с этим или нет, но факт остается фактом. Смотрите, богатый человек во многих разных интересных проектах участвовал, да, был спонсором, много всего у него было, и вдруг он покончил с собой. Если вы мне напомните фамилию еще одного человека, тоже крайне состоятельного, история не такая давняя, он тоже покончил с собой. Помните, мы на эту тему говорили. Вот кто помнит, о ком шла речь? Фамилия, по-моему, на М фамилия, да? Если я не ошибаюсь, но я могу ошибиться. Тоже вот мы разговаривали о том, что люди крайне состоятельные, которые, жизнь которых кажется многим раем на земле. Березовский, нет, не Березовский. Вот. Ну и, кстати, Березовского сюда можно присовокупить, Григорий. Вообще-то. Вообще-то можно. Малашенко. Да, спасибо большое, 40-й. Я говорю на М. Малашенко, да. Так вот, люди состоятельные, люди, жизнь которых простому народу кажется, ну, какой-то великолепной, и все хотели бы жить, как они. Ну, как себе вот народ представляет их жизнь, вот хотел бы так жить. Они почему-то иной раз убивают сами себя. И возникает, конечно, некий когнитивный диссонанс на фоне всех таких событий, потому что ты спрашиваешь сам себя и задаешь этот вопрос другим. А что было не так у этого человека? Что ему было не так? Почему такое произошло? Что, вот что это за такая черная дыра, которая его, ну, засосала? Почему человек, у которого, по сути, все есть, он такой... Ну, нельзя сказать... Ну, давайте, метафорически, да, такой король мира. Он себе может позволить гораздо больше, чем каждый из нас. У него невероятное там, какое-то число возможностей, да. У него все вроде бы должно быть нормально, но почему-то вот эти люди иногда так поступают. Я вот думаю, почему. Может быть, есть у кого-то ответ, может быть, кто-то знает. Может быть, это связано с тем, что когда человек достигает каких-то определенных, да, вот высот, и дальше ему стремиться не к чему, он его съедает какая-нибудь депрессия или что-то подобное, он не знает, вот что происходит с человеком. Я честно, я вот сейчас сижу, предполагаю сам и не могу предположить. Вот вы видите, что я не могу даже сформулировать, а что же не так с этим человеком, а что же приключилось в его голове, если он принял такое решение. Почему? Да, я понимаю, когда речь идет о каких-то бедняках, да, которые, ну, все, еды нет, семья страдает, и вдруг вот такое происходит. Я понимаю, какая-то была такая ситуация, что человек не выдержал психологически, и вот этот срыв произошел. Когда речь идет о людях крайне состоятельных, почему так происходит? 7373-948, телефон прямого эфира. Чем это объясняется? У вас, может быть, есть какие-то мысли? Пожалуйста, 7373-948, звонки, да. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Вы знаете, мне кажется, ну, психология более-менее у всех людей одинаковая примерно. И если среднестатистический человек там какой-то поканчивает жизнь самоубийством...
Ну, что-то может это, такое сделать, да. Угу.
То есть я не думаю. Там, когда долго так живешь, уже вот эти, наверное, ну, как вы говорите, достаток и так далее, все кажется...
Не замечаешь работает. Этого, да.
И не кажется, что ты какой-то там, да. И поэтому вот эти проблемы психологические, они в любом случае... Ну, бывает, я думаю, да и все.
Ну, то есть мы, конечно, по достатку отличаемся, но в целом спасибо большое. Мы все люди, и у нас есть какие-то поводы для переживаний, и всегда можно найти повод сломаться. И вне зависимости от того, так скажем, на какой высоте ты находишься. Я вспоминаю и вот этого актера, как он, Робин Уильямс, да? Правильно я называю сейчас актера? Тоже ведь человек, которого любили, ну, наверное, все, у него фанатов было по, ну, в его стране и по всему миру миллионы, десятки миллионов, может быть, сотни миллионов фанатов. Вы помните, да, этого актера? И тоже такая история. И вот мне сейчас пишут, вы пишете сообщение, да, например, сплошь и рядом такое, вот у меня... знакомый был, у меня знакомый большой начальник был, и вот тоже, пишет Дмитрий. Странно. 7373-948, телефон прямого эфира. Что же происходит с человеком? Почему? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Алексей, не удивляйтесь. Там бы от политиков убирать, он Немцова убрали, Березовского, а тут какие-то там миллиардеры. Да это то все есть... деньги, они отработанный материал.
Это все ручно, я понимаю. Понимаете? Спасибо большое. Давайте мы будем давать возможность высказаться всем. Вашу позицию я понимаю. И я даже в следующий раз вы можете мне просто там написать: Алексей, и не забудьте напомнить мою позицию. И я в эфире сразу скажу. И, кстати, во всем виноваты Ротшильды. 7373-948. Я хочу и других людей тоже послушать. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите. Не получилось. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, это Space Cat.
Да, пожалуйста.
А вы обратили внимание, где именно это произошло, самоубийство? Так
сказать? Нет.
Это произошло в Усово, подмосковном, на Рублевке. А Усово известно тем, что через забор от резиденции президента Новогорева. Там такой большой участок, который идет скатом вниз яром к Москве-реке. Вот, и через забор стоят большие-большие особняки этих миллиардеров. Прям вот вообще такая метка, прям, я не знаю. И еще один момент, то что...
То есть все они хотят быть поближе к власти, понятное дело, да?
Ну, там Запад, Подмосковье, там же...
Не, ну там приятные места, я понимаю. Но в целом они хотят... Запад, он большой, но они выбирают именно это место, потому что оно наиболее престижное.
Да,
ну,
есть... не как ваше Перово, не как Микрофон. Это, во-первых... Во-вторых, такое ощущение, что все так скоропостижно сказали, что да, это самоубийство. Мне кажется, что прям боятся даже расследовать, потому что, ну, хотя бы должна быть сутки пройти. Ведь когда происходит такого рода событие печальное, следователи никогда не спешат. Они, ну, подождите, давайте сначала посмотрим, какие-то проведут экспертизы. Тут бац.
Все думаете, еще всякое может обнаружиться.
Ну, нет, уже ничего не обнаружится, мне кажется.
Не, ну я имею в виду, всякое могло быть, вот так вот, да? Но с другой стороны, вот тот же самый Березовский вспоминается. Да, там у некоторой части людей были подозрения, что это не самоубийство, но итоговая версия – официальное самоубийство.
Это да.
Малашенко тоже ведь самоубийство?
Вероятно, да, но не знаю... Очень быстро просто сказали, что самоубийство. Ну, возможно, это и так, конечно, но...
Ну, возможно, это было очевидно, но я не знаю, хотя бывает в таких случаях что-то очевидное, бывает или не бывает. Я понял, о чем вы говорите. Я понял,
странно, вы знаете, такое ощущение, вот там президент, я понимаю, что он больше половины своего рабочих дней в Сочи проводит, но тем не менее, как будто бы кто-то ему, допустим... Ну, метку посылает, да, вот.
Да, ну нет. Ощущение. Слушайте, я думаю, что каждый, кто посылает метку нашему президенту, он может быть только сумасшедшим, потому что никто в здравом уме, в трезвой памяти никаких меток президенту посылать не будет. Ну, на мой взгляд. Я бы не посылал ни при каких обстоятельствах никаких меток президенту точно, да. Спасибо большое, потому что, ну, я понимаю, какая власть в руках президента нашего сосредоточена, да, и будь я там, не знаю, кем я должен быть, чтобы какие-то метки президенту посылать. Ну, наверное, у меня совершенно не должно быть никакого чувства, значит, инстинкта, да, самосохранения. Довели мужика, из имеющейся информации он попал под пресс компаньонов, конкурентов, возможно, компетентных органов. Вот крыша-то и съехала, пишет Геннадий Мещерин. То есть, возможно, он боялся потерять то, что у него есть. То есть, вы это предполагаете? Он, возможно, боялся того, что может стать подобным нам. Ну, вы понимаете, да? Уподобиться простому люду, лишиться того, что было заработано. Я правильно вас понял? Я правильно трактую ваше сообщение? Кто посылает метку, тот и доходит потом до самоубийства, пишет Давид. Ой, страшная тема на самом деле, но вы даже в ней умудряетесь шутить. Может, болел чем неизлечимым и решил проблему так, пишет Алексус. Может быть и такое. Всякое может быть. Мы даже не можем предположить. Но факт остается фактом. Вот некоторые люди считают, что если они бы были миллиардерами, то все у них было бы в шоколаде. Нет, видите, не гарантия. Не гарантия. В большем, по большей части, наверное, лучше быть богатым, конечно, человеком, чем человеком небогатым. Вот, наверное, лучше. Но есть и такие обстоятельства у богатых, когда лучше быть бедным. С другой стороны, и у бедных бывают такие обстоятельства, из которых некоторые люди в силу собственной природы не находят выхода. Хотя, наверное, из всех обстоятельств, кроме смерти, есть всегда выход. Это я так на всякий случай сам для себя когда-то определил и пытаюсь доносить до других людей. Вот пока жив... Это вариант. Пока жив вариант. А потом вот без вариантов вообще, и после смерти, конечно, ничего не изменить. Честно говоря, я это понял по-настоящему только в прошлом году. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, быстро по печати пробежимся. Интересное, 70% умерших нелегалы, честный рассказ о Нью-Йорке во время пандемии. Об этом пишут «Аргументы и факты», можете прочитать, посмотреть, я думаю, это полезно. Вильфанд сообщил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России, это «Вечерняя Москва», тоже посмотрите, потому что действительно жарко. И вот вчера женщина мне звонила в эфир,
эфир, что отопление никак не отключают. Я объяснял, почему его не отключают, мы вместе выясняли, да, и, честно говоря, я уже все батареи убрал на ноль, а в квартире жарище невыносимое, прям духота. Вперед на всех вирусах, как Владимир Путин анонсировал перемены в истории с COVID-19, об этом пишет Коммерсант, а мы идем дальше. Интересные вещи происходят у нас. Вот смотрите, РИА Новости, например, сообщают. Здесь некие эксперты Дельта рассказали, что делать, если вас пытаются ограбить. Я вот вам не скажу. Я хочу, чтобы вы сказали, на ваш взгляд, что нужно делать, когда вас пытаются ограбить. А я, соответственно, потом прочитаю, что говорят по этому поводу эксперты. Вот просто интересно. Смотрите, эксперты Дельта рассказали, что нужно сделать, когда вас пытаются ограбить. Вот на ваш взгляд, что это? Давайте, значит, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Представляете, вот вас пытаются ограбить, что вы делаете? У меня есть ответ, но мой ответ не совпал, так скажу сразу. Громко кричать, пишет Оля, Витя Цой пишет бежать, Деко показывает газовый вот этот баллончик, да? Отдать, пишет Спира, бежать, сопротивляться только если догонят, пишет Дмитрий. Отдать, что просят, чтобы не убили, пишет Григорий. Отдать все, не сопротивляться, бежать, привлечь внимание. Кто такие эксперты Дельта? Черт его знает, Смит, я не знаю. Я просто вот прочитал новости, мне показалось интересным. Их совет показался интересным, потому что я себе не представляю, как это реализовать. Бегите, глупцы, пишет Евгений. Дать по шее грабителям. Ну, это смешно. Кричать пожар. Несколько раз люди написали, что кричать пожар. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вот варианты просто набросаем, и я вам расскажу. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Пожалуйста, алло. Говорите.
Да, здравствуйте.
Да.
Ну, у меня знакомый кикбоксер, и я у него спрашивал, на улице, если на тебя нападут или на меня нападут, что делать? А он мне отвечал так: я не из тех, кто убегает, я из тех, кого не догонишь.
И это вот... Ну, хорошо, да.
Потому что ты никогда не знаешь, есть ли оружие у человека, нож, пистолет, палка, дубина, электрошокер, баллончик. Будь ты боксером, кикбоксером, неважно. Он так говорил мне.
Ну, я абсолютно с ним согласен, и сколько я экспертов по этому поводу не слушал, все говорят одно — бежать. Ну вот смотрите, что сказали эксперты Дельта РИА Новостям. Если вас пытаются ограбить, это поразительно, на мой взгляд. Главное, говорят они, тянуть время и запомнить приметы. Что? В смысле, как можно тянуть время и запоминать приметы, когда тебя пытаются ограбить? О чем идет разговор? Может быть, конечно, речь идет о том, что пытаются ограбить вашу квартиру. Ну, не знаю. На мой сугубо личный взгляд, непрофессиональный, бежать — это единственное, что может вас спасти. Бежать сразу, никаких примет не изучать, не пытаться ничего отдавать. Бежать. Просто со всех ног убегать, исчезать, растворяться. А? Нет? Разве не так? Оказывается, нужно тянуть время и запоминать приметы. Так. Погоди. Ты хотел кошелек. Сейчас, секунду. Кажется, он у меня в этом кармане. А, нет! Слушай, нет, не в этом. Наверное, я его переложил. Точно, я его переложил. Подожди еще секундочку, браток. Сейчас, не торопись. Нам некуда торопиться, я все отдам. Хочешь анекдот? Свежий анекдот. Тут рассказали мне, ну как это, как в кино, что ли? Я не понимаю. Это охранка Дельта. Вот и они и советуют ждать, пишет Александр. Надо громко орать: грабят и помогите. Да я думаю, что если вы будете рядом с преступником стоять и орать громко «помогите», вам со 100% вероятностью ударят по голове, чтобы вы просто перестали орать. Какие вообще приметы, если все в масках и очках, например? Атаковать глаза, горло, пальцы, ног и только потом убегать, пишет Алексей. Ну да. В зубы дадут, будешь кричать, пишет Загон Вагон. Ну вот и у меня такое ощущение. Если тебя загнали в угол, надо повести себя не по сценарию. Например, начать плясать как дебил, пишет Краэт. Это, да, что, это как в «Стражах Галактики», да? Нужно, что, танцевать? Я вызываю тебя на танцевальный поединок. А если человек бегать не умеет, пишет Любаша,
Ну да, Любаша, поставили бы вопросик. Кстати, я всегда ношу с собой довольно простенький телефон. Отдал и все, пишет Алексус. Алексус, я слышал, что грабители зачастую все равно бьют жертву, даже если жертва все отдает, потому что они на адреналине. То есть предположить, что человек к вам с ножом подбежал, вы ему все отдали, и он уйдет после этого, можно, но это не всегда верно, потому что человек на адреналине, и он сам на самом деле боится, и он вот на этом страхе может вас ударить ножом, даже если не было никаких причин вас бить ножом, и вы не оказывали вообще никакого сопротивления. Грабители не ждут нападения, любая заминка их пугает, пишет Алексей. То есть вы будете нападать на грабителей. Сказать, что у тебя подтвержденный коронавирус, пишет АМ. Смешно, конечно, да. Сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Странные советы. Ну вот Онищенко, кстати, считает, что вирус выдыхается, но вы знаете, да, Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, а ныне он депутат Государственной Думы, если я не ошибаюсь, до сих пор, да? И я бы даже прочитал, что он по этому поводу говорит. Он говорит, кстати, он первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке. Даже в условиях карантина экономика должна работать, и люди должны работать, тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль, и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим, говорит Онищенко, и отмечает, что в борьбе с коронавирусом не стоит пренебрегать и международным опытом. Вот что он говорит. Безусловно, Россия имеет свой путь развития с эпидемией, но тем не менее опираться на международный опыт мы должны, и мы это делаем. Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем ее на наши реалии, но не копируем, потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности, и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространенности инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации, сказал депутат. Но главное, что он сказал, коронавирус выдыхается. Скажите, на ваш взгляд, коронавирус выдыхается или нет? То есть я бы хотел сверить ощущения, потому что, на мой взгляд, коронавирус не выдыхается. Во всяком случае, если говорить о России. Я посмотрел все графики, которые мне доступны, и из них я сделал именно этот вывод. А вывод о том, что коронавирус выдыхается, мне делать было не из чего, если позволите. Поэтому я проголосовал. Давайте заведем голосование на две позиции. Будет оно довольно доступное, простое и понятное. Итак, коронавирус выдыхается. 134, 21, 35. Коронавирус не выдыхается еще пока. 134, 21, 36. Вот Онищенко говорит, что коронавирус выдыхается. И вы с ним согласны, коронавирус выдыхается. 134, 21, 35. То есть он уже... потихонечку его взяли под контроль, и начинает вот эта угроза спадать. 134, 21, 35, коронавирус выдыхается. 134, 21, 36, никуда и никак коронавирус еще пока не выдыхается. И Онищенко не прав, вы считаете. Вы не согласны с Онищенко. 134, 21, 36. Онищенко говорит, что коронавирус выдыхается. Вы согласны. 134, 21, 35. Вы не согласны. 134, 21, 36 в таком случае вы набираете. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Да. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга.
Да, да, пожалуйста.
Вот Балашиха в числе лидеров по области, по количеству заразившихся, это выявленных, а уже не говорили, не выявленных, да? Какой выдыхается, когда у нас ни одного патруля не увидишь, ничего, все гуляют. В парк войдешь, там, ну, не городской, а вот эти все лесопарки у нас вокруг. С детьми на площадках везде гуляют, молодежь тусуется во дворах. Не дозовешься ни полиции, никого, никому ничего не надо. В торговом центре прихожу, там, где вот развесная идет, кондитерка, вот это сдоба, да, стоят продавцы без масок. Что они на это сдобе потом люди берут, непонятно. Понимаете, все в открытом виде.
Какой выдыхается? То есть вы говорите, что о том, что выдыхается, будет. Разговоры быть.
Да. Сейчас вспышка улучшилась погода, сейчас будет вспышка. Вот прибавьте еще инкубационный период, и увидите, какая будет, какой процент
будет. Какой будет результат? Я понял. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, наша слушательница Санищенко в корне не согласна и спорит с ним. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да.
Я соглашусь с предыдущей звонившей, потому что я ездил в город Железнодорожный, это тоже часть Балашихи. Люди играют в футбол на площадках, с детьми гуляют в большом количестве. И вот на днях тоже, буквально два дня назад был в Мытищах вечером. Там прям, ну, как будто бы ничего и не происходит. Люди возле прудика гуляют всеми семьями, на великах катаются. И в большом количестве вот ни одного патруля не видел тоже. Ну, меня, кстати, за месяц ни разу ни один ДПСник не тормозил в плане пропуска, не проверял. Ну, мне это на руку. Вот, не люблю я с ними общаться. Вот, так что...
Ну,
там,
в принципе,
не знаю,
понимаю.
Мышь не знаю, потому что люди не соблюдают большое количество карантина, и полиция как-то за этим, видимо, точечно следит, вот, типа, как вот всякие истории.
Понятно. То есть, опять же, о том, что что-то выдыхается, речи пока не идет. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, здравствуйте, Алексей, наконец-то я к вам дозвонилась. Меня зовут Алена.
Здравствуйте, Алена. Да, пожалуйста.
Вы знаете, да, очень мне нравится ваша передача.
Спасибо.
Мы гуляем, конечно, с детьми, ну, там, вокруг дома, естественно, да. И у меня, знаете, какой вопрос к вам? Вот, смотрите, у нас очень много людей сейчас, ну, выгоняют на работу, просто выгоняют, да, от изоляции, как бы...
То есть надо работать, говорят.
Надо так. работать, да. Надо работать. Я работаю на госслужбе, хотя, в принципе, можно ее и немножечко в данный момент.
Так.
Вот. Но вот у меня такой вопрос. А куда деть детей? Да, то есть сейчас школы, ну, как бы закрыты, да? Угу. А лагеря не работают.
Угу.
Вот. Я думаю, что отпуск у нас, ну, будет... Не знаю, как. Наверное, не будет. Не, у меня муж тоже ходит на
много детей?
Работать. У меня двое детей.
Ну да, с собой ты, наверное, не возьмешь.
Они маленькие, да. То есть один в первом классе, другой вот, ну, пойдет в этом году.
Угу. Пока решения этой ситуации нет. Ну вот по детсадам сказали, что якобы существуют у нас не везде, но дежурные детсады. А вот со школами-то, наверное... Ситуация тупиковая, да?
Группа, да, но там ходит два человека, а у меня мальчик, как бы, там два человека ходят, ну, совершенно маленьких детей, ну, детей врачей, соответственно, слава богу, да, что, как бы, у меня тоже вся семья врачей. Вот, но у меня сейчас пошли руководство на встречу, дают что-то домой, а после 12-го, чтобы...
А вот после 12-го вы же не строитель, насколько я понимаю, и на предприятии направлены.
Я не строитель. Да, я не строитель, я работаю на госслужбе.
Я думаю, что после 12-го, это мое предположение, оно, в общем-то, фактами не подтверждено. Это мое предположение. Я думаю, что после 12-го ваша жизнь не сильно изменится в профессиональном плане. Вот, потому что 12 число...
Я могу сказать прямо это руководство, да?
Можете, но вы понимаете, что руководство может меня вообще не послушать и сказать, что да, мало ли что там вам на радио сказали и так далее. Просто я предполагаю, что пока послабления, они будут введены не для таких людей, как вы, или таких людей, как я, а вот для конкретно строителей и промышленников. Да, спасибо большое вам за звонок.
Можно мне еще один вам еще? У меня работает муж на... Ну, промышленности, оборонном заводе, который находится в Москве. Если хотите, там зову вам его. Румянцева.
Так.
Вот. И у них по нескольким цехам уже идет заболевание.
Так.
Вот. Ну, он работает, он приходит домой. И вот никаких вот...
Я понимаю, о чем вы говорите. В этом смысле и у журналистов схожая ситуация, я вам так скажу. Да, спасибо. Люди продолжают работать, выявляют некоторых людей с коронавирусом, изолируют этих людей, проверяют тех, кто с ними контактировал, и все это вот в таком сложном абсолютно процессе, когда, по сути, ты можешь заразиться чуть ли не в любой момент, потому что такая работа. Вот есть такие сферы, где ты обязан работать, и все. И по-другому никак. В том числе, конечно, речь будет идти об оборонке и так далее. Есть статистика, что в тех странах, где не было строгого карантина, и в странах, где есть карантин, нет большой разницы по количеству зараженных. Не знаю, насколько это правда. Это в телепередаче было сказано в ток-шоу. Пишет
Борисовна. Я ток-шоу не смотрю, Борисовна, поэтому, извините, не могу не подтвердить, не опровергнуть. Давайте остановим голосование, пожалуйста, да? Я спросил. Вот Онищенко говорит, что коронавирус стал выдыхаться. Кто согласен и кто не согласен? И у нас получилось следующее. 28% проголосовавших согласны с Онищенко, 72% не согласны. Ну, опять расклад 30 на 70, примерно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Алексей, да, здравствуйте. Еще раз я звонила по предыдущему вопросу, не могу высказаться сейчас. Будьте любезны, значит, ой, забыла вас поздравить с праздником. Всегда вас с удовольствием слушаю. Всего второй раз в жизни дозвонилась.
Спасибо.
Благодарю за все эфиры. Значит, дело в чем, мне кажется, что, во-первых, я с Онищенко не согласна, вирус не выдыхается. И мне совершенно непонятно, если у человека обнаружен вирус, пусть в слабой форме, его отправляют лечиться домой. Если у человека есть отдельная квартира, если есть возможность отделиться от своей семьи, нет вопросов. Он под наблюдением участкового врача и так далее. Но если он приходит в семью, даже если его изолируют в отдельной комнате, пардон, туалет общий, ванная общая, кухня общая и так далее. Значит, заражение тех, кто еще не заразился, возможно, в его семье, неизбежно, включая детей и стариков.
Да.
И самоизоляция таким образом в их семье просто обнуляется. Более того, заразившиеся родственники, еще не зная, что заразились, пойдут в магазин, положенные 100 метров от дома, или выгуливать животное, или куда-то еще, что позволяет постановление, и будут распространять вирус. И еще, если позволите, полминуты.
Не совсем так. Да, я можно, но вы говорите не совсем правильно. Да.
Меня лично волнует, как будут питаться эти рабочие. Если бы им мэрия организовала питание по месту работы, выездные там столовую организовать, чтобы они продукты могли покупать, если они пойдут в общие сетевые магазины, толпы людей, 500 тысяч по Москве. Представляете, что это будет?
Я понял, спасибо большое. Отвечу, попробую по пунктам и быстро. Во-первых, конечно, не мэрия всем должна организовывать питание, а если это предприятие, частники строят, они должны кормить своих рабочих сами, это первое. Вот. А мэрия должна контролировать выполнение карантинных мер и мер не самоизоляции, а дистанцирования социального, да? Это первое. А второе, если вдруг у вас есть контакт с человеком с подтвержденным коронавирусом, вы вообще-то должны сидеть дома и ни в какой магазин на 100 метров вы уже не пойдете. То есть вы правильно говорите, что то семья, скорее всего, вся заразится, если кто-то принесет заразу в эту семью, но вы неправильно говорите, что эта семья потом может гулять, ходить, ведь у них один коронавирусный больной, а остальных не подтверждено. Нет, ничего подобного, потому что есть уже контакт, ты сидишь дома, все. Ты уже сидишь дома, у тебя самоизоляция превращается в карантин 14-дневный, вообще-то. Ну, если так задуматься, да? Но насколько это все будет соблюдаться, вот вопрос. Я думаю, что, конечно, гарантий-то, конечно, нет. Но это вопрос контроля, а контроль должно осуществлять государство, и это, конечно, головная боль для властей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел попасть на Кудошникова.
А вы и попали.
Замечательно. Я просто возвращаюсь чуть-чуть более раннему вопросу относительно самоубийства Босова.
О, это слишком давно уже было. Вы простите, просто это... Да, и нас не понимают остальные слушатели. Я объясню всем, кто звонит. Имейте в виду, пожалуйста, что есть такое понятие, как верстка, да? И эта верстка, она не только для того, чтобы было удобно мне, она и для того, чтобы удобно было всем остальным. Возвращаться к темам предыдущим не стоит просто потому, что многие люди только что там 5 минут назад подключились, и они вообще не будут понимать, о чем идет разговор. Давайте с уважением относиться ко всем остальным и идти по темам так, как я предлагаю, потому что это единственный вариант упорядочивания эфира. Других вариантов не существует. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей меня зовут.
Пожалуйста, Сергей.
Вот смотрите, у меня такой вопрос, да. Я работаю в такси бизнес-класса.
Да.
У меня такая вот проблемка, да, сейчас произошла, как бы, то, что нам запретили работать в бизнес-классе, так как якобы нет лицензии на автомобили. Но вот эти вот все комфорт, эконом-классом, автомобили, которые там Солярис возят людей, они, то есть, ездят спокойно. Так. Хотя, как говорят, производят обработку автомобилей, этого ничего нету. Просто, понимаете, вот наша мэрия решила, что машины бизнес-класса, они не должны работать. Я вот не могу одного понять, вот в чем причина между машиной бизнес-класса и машиной, допустим, эконома.
Я не вижу никаких отличий, кроме цены.
Отличий нету, но нам запретили работать.
Мэрия?
То есть... Те же самые агрегаторы, Яндекс.Такси, Вилли, Гет, Убер.
Так это мэрия запретила или агрегаторы?
Мэрия.
Сказали, бизнес-такси нельзя.
Да.
А где это сказано? Я просто посмотрю.
Ну, да в любой зайдите, даже вот Яндекс.Агрегатор, да, вот попробуйте заказать сами бизнес-такси, вам напишут то, что по указу мэрии Москвы до 12 числа вы не имеете права, вы не можете вызвать такси бизнес-класса.
Интересно. Ну как так? Дайте, вот? Давайте сейчас посмотрю. Мне интересно. Спасибо большое, потому что я, например, не вижу разницы. Может быть, конечно, какое-то обоснование есть. О, единственное, что мне придется загрузить себе это приложение, оно у меня не загружено. По причине того, что я такси практически не пользуюсь, оно у меня самовыгрузилось. Сейчас несколько... секунд, минут, и я сам посмотрю. Бизнес с лицензией работает, пишет недобрый. Какое отличие от ИП и самозанятого? Практически никакое. А самозанятый пропуск оформить не может, пишет Ли Хукер. Почему люди звонят тебе и спрашивают, как им быть в проблеме, пишет Спира. Хоть бы платили. Ну, Спира, не знаю. Почему так сложилось обстоятельство, что такое иногда происходит? Ну, вынужден искать вместе ответ на этот вопрос. Почему нет? Тоже своего рода формат. Да, слушатель прав, пишет Алекс. Так, ну дайте я посмотрю. Я сам хочу убедиться. Вот я открываю приложение. Допустим, да, уточняется мой адрес в данный момент. Ну, хорошо, вот уточнили. Куда едем, неважно. Давайте, так, я хочу заказать... А мне тут какую-то еду предлагают, доставка еды. Зачем мне доставка еды? Нет, я не хочу. Так, куда едем? Ну, не знаю, пускай вот любой адрес просто вобью. Комфорт можно. Комфорт плюс можно, да, можно. Комфорт плюс можно. Бизнес нет, премьер нет. Да, действительно, написано, что бизнес до 12 мая, это класс недоступен в связи с указом мэра. Элит нет, премьер нет, круиз нет. Интересно, а почему? Честно говоря, у меня ответа на этот вопрос вообще для себя же нет. То есть, если бы я хотел сам себе ответить на вопрос, я бы этого ответа не нашел. Я не знаю, я вам честно признаюсь. Единственное, что я могу попробовать как-то вместе с вами сейчас это понять. А какая разница-то? То есть, вот мне самому интересно, а какая разница между обычным такси и такси бизнес-класса? Почему обычное такси может ездить, а бизнес-класс ездить не может? В чем прикол? 7373948. А, все просто. В ВИПах ездят нужные люди, а в экономе пускай умирают, пишет Спира. Ну, не из этого же исходили, правильно? Какая-то логика должна быть в этом решении. 7373948, телефон прямого эфира. А, здрасте, у вас есть объяснение?
Здравствуйте.
Да. Здрасте.
Скажите, пожалуйста, ой, и все, я поняла, что я к вам попала. Алексей, с праздником вас наступающим.
Спасибо.
Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему вот в пятерочках, в магнитах, ну, мы в эти магазины ходим, пенсионеры в основном, ходят все без масок, без, понятно, без перчаток.
Безответственные люди.
Безответственные. Я захожу, все нормально со мной, я понимаю, что это такое. А в основном там все без масок и также обслуживающий персонал. И почему начальство не оплатит им сдачу анализов на коронавирус, кто обслуживает нас, вот, кто сидит за кассами, рабочие
понял.
И так далее, там, в магазине.
Спасибо, а спасибо, но у нас время нас поджимает, но время, все, спасибо большое. Ну, я прошу обращать внимание звукорежиссеров тоже, когда я говорю про время. Коротко, без масок ходят, потому что безответственные. А почему не оплатят? Любая оплата чего-либо руководством магазина ляжет на плечи конечного покупателя, вырастут цены. У вас деньги есть? Не особо, я думаю. У тех, кто не работает, сейчас вообще денег нет. Вот и весь ответ. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, май, день седьмой.
Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А движение, надо сказать, потому что прямо-таки забыли мы про него, и что у нас там с индексом самоизоляции. Между прочим, 1 балл пробки в Москве и индекс самоизоляции 2,9. Что-то не густо. 409 700 автомобилей на данный момент на дорогах. До того, как уйти на новости, мне позвонил человек и говорит: слушайте, объясните, а почему таксистам в экономе работать можно, а в бизнесе нельзя? Я сам для себя ответа не нахожу, но действительно есть запрет на работу в бизнесе. Объясните, кто понимает, почему, какая логика? Потому что я думаю, что в каждом решении должна быть логика. 7373948, телефон прямого эфира, кто понял ее, пожалуйста, давайте. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот отвечаю на ваш вопрос вот насчет эконома, бизнеса и всего.
Да, почему нельзя бизнесу? В чем прикол?
Ну вот потому что у нас в Москве, в Московской области действует строгий стандарт машин такси.
Да.
То есть желтый цвет.
Так.
В Москве белый цвет в области.
Да.
Вы видели хотя бы один бизнес-автомобиль белого цвета, желтого цвета. Люди не получают лицензии. Вот понимаете? Они работают как в наем автомобиля в найм.
А, то есть бизнес-автомобили — это таксисты без лицензии, в этом смысле?
Это совершенно верно.
А не бывает, чтобы и бизнесы с лицензией?
Не, бывает. Вот было в свое время командир такси, когда, ну, они у них уже кончились цвета, грубо говоря. Там на 5 лет им давалось работать.
Угу, угу.
Они работали с лицензией. Сейчас они работают как найм автомобиля с водителем. Все. Они не являются такси.
Понятно, спасибо. Но с другой стороны, я рассуждаю дальше. Да, они не имеют лицензии, да, вот как такси. Но что выше вероятность заражения, что ли, в таком автомобиле или ниже? Ну вот, на мой взгляд, допустим, да, я сейчас пытаюсь рассуждать. Я не спорю с этим решением, пытаюсь рассуждать. Смотрите, на мой взгляд, следующая ситуация. Допустим, передо мной стоит выбор. Ехать на бизнесе или ехать не на бизнесе, но с лицензией. Где людей больше в день? Ну, наверное, на каких-то тарифах не таких дорогостоящих, правильно? И я бы выбрал бизнес, например, как вариант, если бы у меня, конечно, были деньги на этот бизнес. Я не прав в этой своей мысли? 7373948. То есть я бы выбирал то, где меньше людей просто каждый день ездят. Или если нет лицензии, значит, нет возможности проверить. А тот таксопарк, у которого есть лицензия, там всех работников проверяют? И я так понимаю, речь идет о том, что вот эти автомобили, да, работающие по лицензии, их дезинфицируют. А дезинфекцию автомобилей, которые не работают по лицензии, никто не проводит. В этом смысл, в этом основной затык. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, добрый день. Константин, таксист.
Да, Константин.
Значит, могу пояснить, чтобы было все, расставим все точки над «и».
Угу.
Значит, машины бизнес-класса, Мерседес, Ешки 200 и т.д. и т.п. Это действительно правда. Машины без лицензий. Они в основном все черного цвета и исключительно являются как персональным водителем. Они не оформлены ни как самозанятые. Может быть, кто-то и оформлен как самозанятый, но это не суть важно. Это машины без лицензий, без права езды по выделенной полосе. Это первое. Второе. Сейчас, на время вот этой ситуации эпидемиологической у нас, что произошло? Они поставили все свои машины, поскольку машины неконтролируемые, потому что они безлицензионные, соответственно, uh-huh. они пересели все, в основном все водители бизнес-класса на время вирусной ситуации пересели на комфорт плюсы, то есть Toyota Camry и Kia Optima.
Uh-huh.
и спокойно продолжает работать. Mm-hmm. Просто Мерседесы стоят в парках, ничего страшного с ним не случилось. Будет отменится ситуация, они оденут пиджаки и опять вернутся в свои Мерседесы.
Mm-hmm.
Вот, собственно, и все. А, и ситуация в такси сложилась следующим образом. По заказу сейчас все спустились на ступень вниз. Например, машина Комфорт Плюса, это Оптимы и Камрюхи, mm-hmm. они могут брать заказы, также добавить себе в копилку, добавлять заказы, брать заказ, например, машины, ой, класса комфорта. То есть это основные заказы Шкода Октавии. Шкода Октавии подключают себе, добивают эконом. Возят, и начали возить эконом. То, что отнимают хлеб у солярисов. Солярисы в основном и рапиды пересели на доставку. Потому что, то есть в процессе кризиса все спустились по ступеньке вниз. Вот и все, собственно, что произошло пока в такси в городе Москве.
Понятно, спасибо большое вам за эту картину всеобъемлющую. Justice Pro говорит, деятельность такой организации приостановлена. Разрешение – такси. А если нет, то в таком случае все перевозчики отработать. Ну, в общем, тогда получается логично. Они работают де-факто как бизнесмены, предоставляющие свой автомобиль в аренду, а весь бизнес должен сидеть дома чисто юридически, пишет Павел. Заказывал эконом, приехал, комфорт плюс, говорит Айсерк. Айсерк, поздравляю. Ну, в общем, ситуация понятна, почему такая сложилась, да, и понятно, что она вряд ли изменится, пока не будут сняты ограничения, которые сейчас введены вот для таких частных перевозчиков. А мы идем дальше. Хабиб Нурмагомедов попросил временно забыть о нем. По словам спортсмена, он будет готов к поединку после окончания священного месяца Рамадан. Прекратите говорить обо мне, это время коронавируса. Когда придет время, я разобью их всех. Сказал Хабиб Нурмагомедов. Ну, видимо, обращаясь к спортивным журналистам, которых хлеб которых говорить о спортсменах. Все остальные, я не думаю, что сильно помнили о Хабибе Нурмагомедове, но если вдруг, вот имейте в виду, что пока надо о Хабибе забыть. Во всяком случае, он, ну, нельзя сказать, просит, это скорее приказ, скорее всего. Полиция завела уголовное дело из-за гибели монастырских собак под Тулой. Ранее настоятель Свято-Казанского монастыря Андрей Демин распорядился вывести несколько десятков животных из живого уголка при обители в лес. Волонтеры просили отдать собак им, но получили отказ. Интересно, а каковы обстоятельства этого вывоза и причины? Что, боятся заразиться коронавирусом от собак или что случилось? И почему нельзя было отдать их, этих собак волонтерам? Странно. Еще 769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Это просто статистика для вас. Липецкие власти подтвердили подлинность записи губернатора с мэром о жителях-клещах. При этом в объяснении администрации говорится, что слова чиновников вырваны из контекста. На записи обсуждается применение дезинфицирующих средств, у которых принцип тумана и очень большое покрытие. Ранее запись беседы губернатора с мэром Липецка опубликовали в одном из телеграм-каналов. У меня эта запись вот здесь есть. Она опубликована на «Говорит Москва» в телеграм-канале. Я себе заберу, можете у меня потом посмотреть, послушать. Сейчас попробую включить. Если получится, то мы услышим, соответственно. Если не получится, то мы не услышим. Секунду. Так. Есть хоть какой-то звук? Ну, по-моему, никакого звука особенно и нет. Что жаль. Вот, а мне хотелось включить эту беседу, почему-то не получается. Так, а как я могу поступить? А я могу поступить следующим образом. Я сейчас попробую включить с телефона. И, возможно, это позволит мне решить проблему. Сейчас, секунду. Открываю наш телеграм-канал «Говорит Москва». Вы пока я открываю, можете, если раньше этого не сделали по какой-то странной причине, взять да и подписаться. Так, давайте. Где? Ну, давайте, скорее, беседа, нам нужна она. Почему-то не работает. Я не знаю, с чем это может быть связано, но мне так хотелось услышать о жителях клещей. Я так люблю такие вещи. Ну-ка. Ну, давай. Давай. Нет. Нет, не знаю. Нет, не проигрывает аудиозапись. А у вас проигрывает? Если не против, зайдите в наш телеграм-канал, можно в мой телеграм-канал, и там вот есть ссылка на эту беседу. Проигрывает или не проигрывает? Потому что у меня не проигрывает. Кстати, я сейчас обращусь к нашему звукорежиссеру. Жень, скажи, пожалуйста, а мы можем этот звук, он прямо в нашей телеге, можем мы дать в эфир или нет? Или это технически невозможно? Если можно, сделай, пожалуйста, потому что хочется послушать. У меня по какой-то причине, я не знаю по какой, звука нет. То есть вот какая странная приключилась история. Работает запись, пишет Фоул. Ну, попробуем сейчас решить это технически. У меня вот пока такой технической возможности не появляется. Я не знаю, с чем это связано, но вот почему-то я нажимаю, она не проигрывается. Почему-то. Или проигрывается, но очень тихо. Да, она проигрывается. Ага. Ну как-то совсем плохо. Еще и теперь дублируется мой звук у меня в ушах. Убери скорее, Жень, убери скорее.
Да, у нас пилотный, так сказать, пробный пуск специальной машины, которая будет работать в Нижнем парке на километровке. Там принцип тумана и очень большое покрытие. Та картинка, которая была в Челябинске, она, первое, что очень дорогая, второе, что она достаточно опасная, потому что она может там выбивать окна, стекла и так далее. И самое главное, что сегодня мы с Роспотребнадзором также отработали, пока мы не видим необходимости отработки дорог, поэтому в субботу у нас просто пилотно, чтобы мы посмотрели, какой туман образуется и какое покрытие. В принципе, в дальнейшем будем использовать для обработки клещей, если не понадобится.
Ну вот как-то так, но, честно говоря, ничего не было непонятно, по-моему. Вам так не показалось, что ничего не было понятно сейчас? А вот теперь... Вот теперь я таки настроил этот чертов звук, и мы послушаем нормально этот замечательный разговор. Давайте.
Запустите, сколько нам денег будет стоить? Ради бога, для того, чтобы... Это двигатель рационный, да?
Игорь Георгиевич. Игорь.
Нет, все-таки давайте не будем здесь стараться пытаться сделать хоть какой-то звук из этого, он очень плохой. Придется вам это все слушать через телеграм-канал, либо мой, либо «Говорит Москва», и уже, соответственно, из этого делать какие-то выводы, потому что звук адский, для эфира непотребный, то есть это не эфирный звук. К сожалению, не получается сделать так, чтобы было понятно, что там говорит... Ну, соответственно, ответственное лицо, губернатор. О чем же он там говорит и о чем говорит мэр? Непонятно. Явно слышно, что это вырвано из контекста, пишет Григорий. Черт побери, а мне так хочется послушать, а я сейчас не могу послушать, потому что я веду эфир. Ну ладно, потом послушаю тогда в перерыв. Обидно, дорого заплатишь, а прихватишь коронавирус в их бизнес-автомобилях, пишет 40-й. Шпион на тапок звук записывал, пишет Алекс. Ну вообще, кстати, в современном мире, так и мне кажется, в 21-м веке было бы логично вести себя, если ты человек при должности, так, если, как если тебя записывают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но почему-то такого не происходит. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что в любой организации есть какие-то такие переговоры, которые ведутся не для всех, а только для своих. И там уж может быть совершенно другой язык, да, подачи информации, и в этом смысле, когда такие вещи сливаются, мы понимаем, что кто-то просто пытается подставить собственное начальство. Анна пишет, не похоже на стёб над людьми, если это вырвано из контекста, то каков же был сам контекст, пишет Алексус. Алексус, честно, ничего не расслышал. Если мне кто-то может объяснить, что это на этой записи, и вы уже послушали, 7373-948, телефон прямого эфира, давайте, 7373-948, пожалуйста, как вас зовут, Алёс, здравствуйте. Да, Михаил.
Вы знаете, иногда бывает такое ощущение, когда вот слушаешь вот административных людей. Да?
А что они там сказали? Объясните мне. У нас вот такой смешной технический момент.
Вы не стали. Да, не совсем удобно. Я слушал вас. Вот, и включать, слушать это в Телеграме было неудобно.
Ну вот и мне не получается технически, да.
Смотрите, да, иногда кажется, то, что они глупые.
а начинаешь анализировать и понимаешь, ну, о других вещах с ними говоришь, они вроде умные, ну, бывает, общаюсь я с такими людьми.
Так.
И такое ощущение, что они специально упрощают как бы свои слова, чтобы, ну, максимальное количество людей это поняло и... или поняло, как правильно.
Нет, говорить. Вроде
не
поняло.
Может быть, и поняло. Количество людей смогли осознать ими сказанное, да, и понять это как-то правильно, чтобы не наброситься на них. То есть им вот на самом деле становится тяжело. Вот есть там элементарные вещи, а объяснить они их не могут. Ну вот, для примера, у нас в соседнем районе на одного набросились, что он выписал себе за год там какое-то количество премий, хотя вроде как работа его людям не нравилась. А на подобной должности в нашем районе, да, там был человек, ну вот была ситуация, то, что там есть котельная, а котельная должна была принадлежать фирме, ну там поселок писателя, не, ну не суть, да, и она ничейная, и вот там одна фирма обанкротилась, другая на баланс ее не взяла, и т.д. и т.п. Зимой минус 20 градусов температуры, котельная встала. То есть чуть подождать, все промерзнет, полопается, а все частное. Ну, то есть государственные деньги, это надо тендер, ну, к лету, глядишь, кто-то там что-то делать начнет. Так. А люди мерзнуть начнут уже скоро. Собирается совет депутатов, выписывают главе премию в размере 300 тысяч рублей, он эту премию тут же снимает, платят кому-то деньги, копейка в копейку никто себе не оставляет, эту котельную починили. Люди даже этого не поняли. А
понял,
в итоге,
спасибо.
Получается, по итогу года у него там этих премий может быть по самой неболусе, скажут, он сволочь-подонок, плохо работает, еще себе премии на миллион выписал. А фактически вот он их спас одних от замерзания, других еще от чего-то, ну и так далее.
Я понял, спасибо большое. Ну, я так понимаю, ваш рассказ о честных и практически праведных чиновниках, наверное, такие бывают. Андрей Дыдриков, спасибо большое, вы мне расшифровку текста дали, спасибо. Вот он говорит вам текст записи. Вы должны работать с максимальным эффектом, вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, чтобы они думали, ай-яй-яй, ой-ой-ой, сейчас нас как клещей потравят, говорит мужчина, чей голос похож на губернатора Липецкой области. Но теперь мы выяснили, что это и есть губернатор Липецкой области. Тогда мы на набережной сделаем завтра как раз, отвечает ему предположительно мэр. И теперь уже понятно, что это мэр и есть. У нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники. У нас там буйство, автомобили постоянно. Мы с Александром Николаевичем постоянно перекрываем все входы у торгового центра. Еще распыляйте, молодые люди там, 50 человек на машинах собираются. Советует мужской голос. Выделите точки, где собирается публика, которую вам надо разогнать. Понимаете, это вот со слабым умом. В конце разгона, предположительно, мэр высказывает опасения, а вдруг полягут, после чего раздается смех. В ответ, по всей видимости, губернатор говорит, что в таком случае привлекут к ответственности. То есть это была шутка, да? Но, тем не менее, то есть получается, проблема какая? Надо чем-то там разгонять людей. Не знают, чем разгонять. Что-то придумали, как их разгонять, и, значит... шутят по этому поводу в разговоре, в телефонном, как я понимаю. Но не знаю, и что, и какую оценку этому нужно дать, что они плохо работают, они хорошо работают, они что-то не так делают или так делают. Тут я не понимаю. Может, сразу хлором, пишет Туманов. Егор Гайдар хорошо изъяснялся с причмокиванием. Никто ничего не понимал, пишет Валерий. Да, были времена. 7373948, телефон прямого эфира. Так и что? Ну, допустим, да, в телефонном разговоре или в каком-то еще разговоре такие шутки проскальзывают. Это как-то характеризует власть или нет? Пожалуйста. 7373948. Это характеризует как-то губернатора? Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Да. Вы знаете, характеризует, что люди во власти понимают, что уже режим самоизоляции долго не протянет, люди уже выходят на улицы. Вот у меня в поселке в Подмосковье, где я живу, действительно молодые люди собираются у машин, слушают музыку, как и раньше. Значит, надо применить какое-то средство запугивания, да, которое этих людей, предположительно, с улицы берет. И
так.
В случае, если этому главе региона предъявят какую-то претензию, да, ну, если люди начнут продолжать, вернее, тусоваться на улице,
так.
Он хочет подстраховаться, людей запугать,
предположительно химией, хотя вдруг там просто вода будет распыляться. Вот я все-таки услышал у вас в эфире фрагмент этой записи, и там сказано, что потом будем использовать эту штуку, то есть распылитель, видимо, да, какой-то вот пульверизатор, который устанавливается на дорожную технику для обработки от клещей, да, против клещей. Значит, вот сейчас, например, туда водички нальют, народ с набережной вот этой, где, как выразился товарищ властный, гопники собираются, разбежиться оттуда. Ну, а потом можно еще эту штуку применить действительно с химикатами от клещей, когда и если коронавирус отступит. Вот у меня
понятно. А люди воспринимают это следующим образом. Что-то будут распылять, что уничтожает клещей. Вот, понимаете, вот что-то так, такое. Понятно. Я, в принципе, наверное, спасибо вам большое за звонок, да, я понял, о чем идет разговор. Разговор идет о том, что власть пытается создать ощущение там, на месте, да, что они что-то такое распыляют, что крайне опасно. Чтобы люди, раз уж они не боятся коронавируса, боялись хотя бы вот этих вот распылений чего-то, чего они не знают. То есть создать некий миф, который позволит людей разогнать с мест, куда они приходят, где они толпятся, где они реально заражаются. То есть мифом побороть реальность, как-то вот так, что ли? То есть создать некий миф, который позволит устрашиться того, что люди собираются вместе, значит, тусоваться в то время, когда тусоваться нельзя. Потому что коронавирус, а это реальность, этих людей не устрашает. Интересно. Ну, логика ясна, не знаю, насколько она будет работать. Пока, по-моему, она работает против этого губернатора, нет? Сейчас небольшая пауза, еще одну новость скажу. Коммерсант сообщил, что более половины магазинов одежды в Москве могут не открыться после окончания карантина. Ну, просто потому что не смогут, денег не будет, то есть бизнес разрушится. Более половины магазинов одежды. Я почему обратил на это внимание? Посмотрел, что Максим Кононенко смешно прокомментировал, мне понравилось. Он говорит, но есть и хорошие новости. То есть это хорошая новость. И в этом смысле, почему мне смешно? Потому что ровно так я и хотел пошутить вчера, когда видел подобные новости, что там магазины одежды, не магазины одежды, а бары, рестораны и кино откроются в последнюю очередь. Вот у меня ровно такая же шутка была, примерно, да, по смыслу, что, мол, ну как же хорошо, что так. Потому что как задолбали все эти рестораны, кафе, кино, ну а здесь вообще магазины одежды. Ну, шутка шуткой, но тем не менее. Получается, что у людей рухнет бизнес, получается, что рабочих мест будет еще меньше, и получается, что некоторым людям, которые в этих магазинах работали, негде будет работать, и, соответственно, нечем будет кормить свои семьи. Тоже вчера набережную закрывали часа три, говорят, от клещей обрабатывали, пишет Александр. Я, кстати, напомню, что на месяц продлили в Москве обработку подъездов вот этими всеми специальными веществами некими. Мне вообще интересно, как до этого работали 50% магазинов одежды, как пройдешь мимо, в половине из них пусто, как они вообще зарабатывали, говорит Кэнди Бум. Да, есть какие-то странные магазины одежды, там и не брендов, и ничего, и они вот все время стоят. Меня всегда удивляли такие магазины, и еще есть магазины ковров. Просто магазин ковров. Ковры. То есть это ж сколько нужно людям ковров покупать, чтобы этот магазин как-то себя оправдал. И когда я увидел... По-моему, даже на где-то, по-моему, на Ленинском, что ли, магазин ковров очень близко к центру. И я подумал, как он выживает? То есть сама аренда помещения сколько стоит, уж не говоря об остальном, да? Что столько люди ковров покупают? По-моему, прошли те времена. Ну, как-то жили. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот до того, как уйти на новости, я спросил, а на что вот жили эти магазины, точнее, меня спросили слушатели, я сам задался этим вопросом, и грамотные люди среди наших слушателей объяснили, что вот эти магазины некоторые, где ты никогда не видишь покупателей, они на самом деле существуют для отмыва денег, то есть отмываются деньги. Магазины отмывочные, пишет Нина. И еще одну версию высказал Алексей, он говорит, эти магазины папики для содержанок открывают, по сути, эти магазины работают в убыток. Ну, тогда понятно, тогда действительно можно коврами торговать хоть всю жизнь, и все будет в порядке, если ты на этом отмываешь деньги, да? Потому что как бизнес, ну, не знаю. С другой стороны, мне вот написали, что некая Бородина, уж не знаю, кто это, да? Да че лукавлю, знаю, что-то связанное с Домом-2 на самом деле, купила себе ковер за 3 миллиона рублей, поэтому, может быть, такие магазины не в убыток работают. Но, честно, меня поражают люди, которые покупают себе ковры за 3 миллиона рублей. Не потому, что этот ковер стоит 3 миллиона рублей. В принципе, если у тебя есть деньги, как хочешь, так их и трать. Хочешь ковер за 3 миллиона, хочешь за 10. Я просто не понимаю людей, которые покупают ковры. Я не совсем вижу в них какой-то смысл, кроме того, что они собирают пыль на себя, эти ковры. То есть, на мой взгляд, ковры – это некий атавизм ненужный. С другой стороны, вот в новостройках, если кто бывал, иной раз начинаешь вспоминать старую такую добрую традицию советскую – вешать ковер на стену. Почему? Потому что у ковра есть определенные звукоизоляционные свойства. И когда ковер висит на стене, с меньшей вероятностью ты услышишь то, как кряхтит твой сосед, там, сопит ночью, чем если этого ковра нет. И иной раз я даже задумываюсь, что в новостройках звук-то похуже, но я имею в виду со звукоизоляцией похуже, и пора вешать ковры, а что еще делать? Ковры на стену, хорошая звукоизоляция, пишет Станислав. Я и говорю, вы, наверное, обращали внимание, и я сейчас говорю, обращаясь к людям, которые переехали из хрущевок в новостройки, наверное, вы обращали внимание, что в некоторых новостройках звукоизоляция гораздо хуже, чем даже в хрущевках. Хотя представить себе, что есть звукоизоляция хуже, чем в хрущевке, мог, наверное, человек с ультрабогатой фантазией только. Но нет, современные строители достигли этого дна или этой вершины, как хотите, так и рассуждайте, они каким-то образом строят так, что ты слышишь не просто своего соседа, а ты слышишь весь этаж, и еще весь этаж под собой и над собой. Вот примерно такая история. Ты не прав, ковер — это показатель состоятельности из прошлого, как и золотые зубы, пишет Спира. Ну да, ковер на три мульта в хрущевку, пишет Роман. Ну не в хрущевку. Да, но на потолок привить ковер нелегко, пишет я. Я могу рассказать только одно, один момент и эпизод из жизни. Я в 2016 году, если не ошибаюсь, приехал в Крым, и там был вынужден временно остановиться в квартире, то есть мне просто надо было переночевать, а гостиниц, ну, под рукой не оказалось, и местный охранник детского сада предоставил свою квартиру для ночевки, мы были с друзьями. Так вот, эта квартира была в Гурзуфе, и я ее запомнил навсегда. Почему? Потому что там были ковры на стенах, и поверх ковра был прибит светильник прямо поверх ковра. То есть он даже не пытался ничего с этим сделать. У него был ковер на стене, а поверх прибит светильник. Прямо сквозь ковер он лупанул этот светильник. Это очень смешно, как мне кажется. Больше я такого в жизни никогда не видел. И до этого я тоже никогда подобного не встречал, чтобы светильники поверх ковра прибивали. Ну вот есть такие люди. Это из-за неправильных ремонтов, когда стяжку пола не отвязывают от стен, пишет XMR. Надо мной трое детей и собака, пишет слушатель. А мне нравятся ковры, что тут такого, пишет Саша. Ну, если нравится, Саша, то и ладно, не буду прикапываться. Просто, на мой взгляд, это ужасно, все ковры, потому что это пылесборники. Я вообще противник всех пылесборников дома. Я имею в виду и какие-то мягкие игрушки, какие-то статуэтки, которые собирают на себя пыль. Все это не нужно. На мой взгляд, дома должно быть просторно, дома должно быть свежо, и по минимуму дома должно быть пыли. А для того, чтобы пыли было по минимуму, должно быть минимум пространства, да, минимум площади, на которую эта пыль может собраться. Ковры, вензеля и канделябры, пишет Роман. Слушайте, я еще один момент хотел просто... Во-первых, вы слышали, да, про то, что автора паблика «Омбудсмен полиции» сейчас его задержали, и... Его подозревают в том, что он вымогал 300 тысяч рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера. Интересно, уже не первый раз полиция приходит к этому человеку, и вот теперь она пришла с таким обвинением. Посмотрим, как эти обвинения будут реализованы, и удастся ли доказать или нет. Но что-то мне подсказывает, что в этот раз скорее всего, доказать удастся. С другой стороны, некоторые скажут, про хорошего человека говорят плохо, и вот пытаются там запретить ему что-то, его деятельность. А я вот думаю, а на чем может зарабатывать телеграм-канал, который действительно сливает информацию полицейскую? Ну вот на чем он может зарабатывать? Как может такой телеграм-канал приносить прибыль? Я думаю, что он приносить прибыль может только вот такими методами. Когда у тебя есть определенный инсайт, и ты обращаешься к человеку, на которого у тебя этот компромат есть, и говоришь, слушай, я тут собираюсь публиковать компромат, но ты же, наверное, не хочешь, чтобы я его публиковал, и поэтому, наверное, ты... хочешь мне помочь финансово, да, и мы забудем, что этот компромат у меня есть. В общем-то, никаких других статей дохода у таких телеграм-каналов я не вижу. Ну, а какие еще? Не знаю. Конкурсы. А есть такие соседи, которые, наоборот, ставят еще микрофоны на трубы, вент-каналы и стены, чтобы слышимость от соседей была еще лучше, пишет Иннокентий. Ковер для качественного звука, винил – самое оно. Ну, в общем, богатым нужен, пишет Юрий. Я хожу без тапочек по дому, по ковру теплее ходить, чем по ламинату, пишет Андрей. Ну, короче говоря, я понял, есть плюсы от ковров тоже. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и дальше пойдем. Так, Следственный комитет публикует видео задержания Анатолия Быкова. Смотреть, да давайте я себе возьму, это РИА Новости публикует у меня в Телеграме, если вам интересно. Сегодня я сам для себя открыл этого человека. Оказалось, что человек достаточно знаменит, и все те, кто себя осознавал уже как самостоятельную личность в 90-е, прекрасно понимают, когда речь идет о Быкове, кто это такой. Ну и вот сейчас Следственный комитет публикует кадры задержания его, вы можете, собственно, у меня это все посмотреть. И можете и в Телеграм-канале «Говорит Москва» тоже, вот я сейчас посмотрел, ребята взяли. Еще новость важная, и я думаю, что она абсолютно понятная. Владимир Путин запретил использовать гаджеты в войсковых частях. Президент внес дополнение в дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Вообще логичнее здесь говорить не президент, а верховный главнокомандующий, когда речь идет о вооруженных силах, ну ладно. Согласно изменениям, военным нельзя пользоваться устройствами, которые передают аудио и фотоматериалы, отслеживают геолокацию. Телефоны, планшеты и другую технику запрещено иметь при себе не только в части, но и во время учений, сборов или при выполнении антитеррористических задач за пределами страны. На мой взгляд, абсолютно трезвое решение, просто я даже не понимаю, как можно при выполнении боевых задач таскать с собой телефон, по которому можно вычислить твое местоположение. Или, например, делать фотографии, а потом выкладывать в соцсети, по которым тоже можно вычислить твое местоположение. Кстати, я бы на месте нерадивых чиновников об этом тоже задумался, чтобы потом блогеры по рельефу местности не выясняли, где у вас какой дом стоит. Вот. Может быть, поменьше эти дома нужно фотографировать и поменьше в этих квартирах видеозаписи разных вести. Я думаю, что люди состоятельные могут позволить себе записывать видео и делать фотографии вне недвижимости, которая им принадлежит. Например, можно задуматься об аренде. Это вполне себе трезвый вариант. Ну вот видите, я сейчас плохим чиновникам подсказал, что им делать. Зачем я это сделал, я не знаю. Ведь благодарности от них, скорее всего, я никакой не увижу. Ну вот такой я человек. Готовиться к войне, пишет Алексей. Вы имеете в виду армию? Да нет, вряд ли это подготовка к войне. Я думаю, что это абсолютно трезвое решение. Но а какие могут быть обоснования еще, скажем, для того, чтобы военнослужащему в период учений носить с собой телефон? Ну, допустим, это будет смартфон, который ну, постоянно, на постоянной основе, перманентно передает всю информацию, куда только он ее не передает. В Google, в Apple и везде, в общем-то, можно и всегда проконтролировать положение этих людей в пространстве. Я думаю, что для армии это плоховато. Все-таки правильно для армии и для человека, который в любой момент... времени может вступить в боевые действия, быть незаметным. Потому что если тебя все видят, если ты как на ладони, ну, в чем тогда смысл? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, Алексей, я бы лучше на месте Верховного Главнокомандующего позаботился бы о том, что у всех чиновников, и у всех, я думаю, и Министерство обороны, и их дети, у них все за границей находится, на территории потенциального врага.
Не у всех.
Ну, у 70%.
Но есть. Ну, опять же, это ваша догадка. То есть мы не знаем, ну, какая процентовка. Есть такие люди, у которых недвижимость заходит.
Это ваша догадка. Причем все дикторы так. Вы, наверное, везде методичка одна и та же.
Почему это, во-первых, методичка? Во-вторых, это же ведь ваша догадка и есть, во-первых, да? Ну, во-вторых, и в-третьих даже, я не знаю, я же не диктор, я же ведущий. Это разные вещи.
Ну, извините, если вас это оскорбило как-то.
Ну, так вот объясните, да меня это никак не оскорбляет. Объясните, что это у вас официальные данные какие-то, вы провели исследование?
Да, эти данные, в принципе, они есть в интернете, как бы, в свободном
доступе. Какие? Где мне посмотреть, что именно 70%? Ну, вы же понимаете, что...
Не, ну, в процентном соотношении просто, естественно, я не могу там плюс-минус 10%.
Вот, я поэтому и говорю, что это догадка про проценты. Но давайте продолжим наш разговор уже в конструктивном ключе. А конструктивный ключ выглядит следующим образом. Есть такие чиновники, нерадивые, у которых дети за рубежом, недвижимость за рубежом. Вы, наверное, о них хотели сказать. Мы не знаем, сколько их в процентах, но они есть. Так.
Ну, их очень много, скажем так. В том числе и чиновники высшего уровня. Так зачем вычислять по мобильному телефону, если можно просто пару счетов заблокировать или какую-нибудь виллу арестовать или еще что-нибудь, и он сам выдаст все, что надо.
Ну, вообще-то речь шла сейчас про военнослужащих, но ладно, я понял. Немножечко.
Ну, я думаю, военных генералов тоже там и дети есть, и прочее, и прочее.
За рубежом?
Да.
Я сильно сомневаюсь.
Ну, дай бог, чтобы это было так.
Да, если только так. Спасибо большое. Но я думаю, что если это не так, то тогда нам это обязательно покажут. Потому что есть люди, чей хлеб выяснять, где находятся чьи дети. Вы понимаете, да? Они на этом зарабатывают деньги тоже. И они это выясняют изо всех сил. И как только они находят что-нибудь подобное, они тут же об этом рассказывают. Да, у нас появились данные свежие по коронавирусу, по его динамике. Сейчас мы посмотрим эти данные, и я вам скажу. Ну что, ничего хорошего я вам доложить не могу, потому что за последние сутки по России в целом 11 231 заболевший обнаружен, да, по результатам тестов, и это... И больше не бывало. Пока еще больше никогда не было. То есть последние сутки рекордные по количеству обнаруженных заболевших людей, у которых подтвержден ковид. В Москве 6703, и это тоже, я вот сейчас смотрю на график, рекорд, так много не было. Да, в целом по России сейчас 177 160, по Москве 92 676. То есть Москва вплотную приблизилась к отметке в 100 тысяч человек заболевших. Много, но при этом Собянин говорил, что по результатам скрининга должно быть около 2% от населения Москвы, а мы понимаем, что 92 676 человек – это далеко не 2%. И я так понимаю, мы увидим еще и 100 тысяч, и 150, и 200 по Москве. Что уж по России, сложно предположить, но в целом шаг такой. Я уже об этом говорил, подметил сам, с вами поделился. Вот сколько в Москве людей, в России в два раза больше. Ну, то есть вы берете цифры по Москве, умножаете на 2, и это по России. Примерно вот такое соотношение всегда идет. Да, а в Беларуси без карантина куда благоприятнее ситуация, пишет Дмитрий. Нет, она не благоприятнее, вы же читаете не в абсолютных цифрах. Возьмите население Беларуси, оно небольшое, это 9,5 миллионов человек. Вот. Потом возьмите количество заболевших, разделите, и вы посмотрите, что, в общем-то, соотношение, если брать одну и другую страну, оно вполне себе сопоставимое, и даже более того, при тех цифрах, которые у нас есть, соотношение у нас вроде как лучше, чем в Белоруссии. Но тут скорее нужно о другом говорить. Что-то белорусы стали очень сильно обижаться на всю информацию, которая идет из России по ковид, да, и ситуации с ковид в Белоруссии, и прям стали очень агрессивно реагировать на нее, и даже... Вы, наверное, знаете, что значит, первоканальщиков изгнали практически из Белоруссии, и они теперь там работать не могут, потому что, как считают белорусские власти, ну, а, соответственно, также считает белорусское телевидение, что он там может еще считать. Значит, Первый канал дал какую-то недостоверную информацию про Белоруссию, а вот Белоруссия сейчас будет давать достоверную информацию. Ну, посмотрим. В Белоруссии тестов, наверное, мало делают, пишет XMR. XMR, могу сказать одно, вот были новости, что мы помогали Белоруссии с тестами, и мы туда их направляли. Вот правда это или неправда, можете сами проверить и посмотреть. Но если мы их туда направляем, наверное, ситуация с тестами в Белоруссии не такая хорошая, как в России. То есть у нас, наверное, получше ситуация с самим тестированием. Обижаются, потому что не сходятся с пропагандой батьки, пишет Спира. Смешно, Спира. Но белорусское телевидение сейчас называет российских журналистов пропагандой. Это довольно интересно. Но я так понимаю, что в современных реалиях, в медийных, не надо долго думать, надо всегда оппонента назвать пропагандистом, а потом уже пытаться доказать, что он пропагандист. Но главное, по-быстрому обвинить его в этой пропаганде. Остальное – это никакая не проблема. Ну, то есть, допустим, если я бы считал, что белорусские СМИ – мои оппоненты, первое, что я должен был сделать – объявить их пропагандистами, а потом уже пытаться искать какие-то факты или даже не пытаться их искать, потом уже говорить о том, какой я честный, замечательный и какие они пропагандисты. Ну, вы поняли. В Беларуси лучше ситуация, пишет Павел. Лучшая ситуация с чем? Вы же можете зайти в интернет спокойно, Павел, посмотреть, сколько по официальной статистике в Беларуси заболевших. Вы можете посмотреть общее народонаселение, да, количество людей, проживающих в Беларуси. И можете разделить одну цифру на другую. Можете то же самое сделать с Россией. У нас есть официальные данные, у нас есть статистика по тому, сколько людей проживает в России. Ничего сложного в этом нет. Смотрите, в Белоруссии, еще раз объясняю, значит, 9,5 миллионов человек, при этом, по официальным данным, там примерно 19,5 тысяч заболевших. В России 146 миллионов человек и, по официальным данным, 170 тысяч заболевших. То есть вы понимаете, о чем идет разговор? Или не понимаете? Давайте так, если бы у нас были показатели, как в Белоруссии, то на 90 миллионов человек у нас было бы 190 тысяч заболевших, а у нас на 145 миллионов 170 тысяч заболевших. Почувствовали разницу или нет? Белоруссия очень маленькая страна в сравнении с нами, и я не имею в виду ее масштабы, ну, то есть, насколько она большая или небольшая по площади, я имею в виду по народонаселению. Во всей Белоруссии людей живет гораздо меньше, чем даже просто в Москве. И этот факт нельзя игнорировать. И поэтому, когда вы хотите действительно разобраться в ситуации с коронавирусом в той или иной стране, а не там с экрана телевизора, например, белорусского, да, говорить, что пока Россия выходит на скорбное пятое место, я это посмотрел, да, белорусское телевидение, ну, конечно же, Россия выходит на скорбное пятое место, потому что посмотрите, пожалуйста, народонаселение количественно просто в России, посмотрите, сколько людей в Германии, посмотрите, сколько людей в Италии. Сравните, посмотрите, что в Италии, например, сколько миллионов человек, сколько в Беларуси. Беларусь небольшая страна. Поэтому здесь нужно считать, конечно, в процентах. А в процентах ситуация в Беларуси хуже, даже основываясь на официальных данных белорусских. То есть это не мои данные, это не я из головы придумал, это они сами дают. И даже основываясь на официальных данных наших. Все, если предположить, что ни мы, ни они не врем, вообще ни разу, то тогда все равно у них ситуация в процентном соотношении хуже. Вот такие дела. Чем плотнее страна, тем больше вероятность заражения по статистике, пишет Дмитрий. Все верно, Дмитрий. Учтите, что заболевшие в статистике далеко не все от короны, а штатная ситуация. Нет, я смотрел в интернете специально после того, как вчерашнее выступление вот на белорусском телевидении изучил. Я посмотрел в интернете именно статистику по заражениям ковид. И это очень легко. Ты берешь и набираешь следующие слова. Белоруссия, ковид. Статистика. И поисковик вам выдает тут же все, что вам нужно. И это официальные данные. А неофициальные, ну, я на неофициальные данные не опираюсь. Даже если официальные не точные. Я не могу предоставить никаких других данных, и, соответственно, мне приходится опираться на официальные. Я не спорю с официальной белорусской статистикой, но даже по ней соотношение у них, к сожалению, хуже. И у меня нет здесь никакого желания по этому поводу злорадствовать, и мне поэтому было непонятно, белорусского вот этого телеканала, не помню, как он называется, но я так понимаю, что это их центральный канал, когда они говорили про шестое место и пятое место, такое было ощущение, что ведущая радуется тому, что Россия выходит на это пятое место. Поводов для радости нет, мы прекрасно понимаем, что в итоге все равно России придется помогать Белоруссии, потому что вряд ли кто-то другой будет это делать, вот и все. Да, плотность населения в Москве куда круче, сравнить можно с Москвой именно, пишет Туманов. Про СМИ расскажу как обыватель, пишет Виталий, пожалуйста, рассказывайте без проблем. О себе любимых надо думать, ладно, Лукашенко, пишет Алексей Морозов. Да, конечно, ладно, но, не знаю, обидно, что ли, в каком-то смысле. Ну, может быть, не обидно, неприятно, я бы так сказал, как-то неприятно. Как-то неприятно. 7373948, телефон прямого эфира. С другой стороны, я понимаю, что белорусам, наверное, неприятно то, что они видят на российских каналах. Понятно. Но надо тогда исчерпать как-то эти все взаимные претензии, потому что бороться с этой болезнью все равно будем все вместе. Поэтому к чему это все, непонятно. Пожалуйста, 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день. Виктор,
да, пожалуйста.
Михайлович меня зовут.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, после вчерашней речи Собянина остаются непонятными некоторые вещи. Почему не контролируется количество входящих в магазины? Что делается в Европе? В магазинах толпы бывают иногда. Никакого контроля торгаши не ведут. Хочешь — войди, хочешь — не войди. Люди ходят там без масок. Надо контролировать хотя бы вход. У входа поставить, чтобы в залах толкотни не было.
Угу. Я вас понимаю, но как вы это сделаете? Вы что, полицейского каждому человеку представите?
Не полицейского, а сотрудника магазина. А если он это не выполняется, то нужно штрафовать магазин.
Ясно, зачем, спасибо большое. Да. Да, я вас понял, спасибо большое. Надо штрафовать магазины, вы говорите, это поможет. Магазины и сейчас уже находятся в таком положении, что скоро многие из них закроются. Вы считаете, что если их штрафовать, ситуация будет лучше? Ну, интересный подход, понятно, спасибо большое. Вы знаете, интересная штука. Но вот мне прислал слушатель, он ведет статистику по ковиду в разных странах на примере России, Китая, Казахстана и Белоруссии, где есть число заболевших, число умерших, летальность, смертность на 1 миллион населения и заболеваемость на 100 тысяч населения. Интересно, смотрите, как можно здесь сравнить Белоруссию и Россию. Расчеты я смотрю вполне себе верные. Да. Смотрите, Россия, летальность 0,93, Белоруссия 0,58. По летальности в Белоруссии лучше. Пока. Во всяком случае. И это хорошо для белорусов. Заболеваемость на 100 тысяч населения у нас 113,1, в Белоруссии 204,7. То есть по заболеваемости на 100 тысяч населения белорусы опережают нас вдвое. Смертность на 1 миллион населения у нас 10,5, у белорусов 11,9. По смертности на 1 миллион населения у белорусов статистика хуже. По заболеваемости в 2 раза хуже. По летальности у нас хуже в 2 раза. Вот такая вот история. Если брать сухие факты, цифры и сухую статистику, а не руководствоваться желанием друг друга поназывать пропагандой. Сложная ситуация в Беларуси с коронавирусом. Вот. Но поскольку страна маленькая, кажется, что заболевших не так много. Но всегда не забывайте о процентном соотношении. Это очень важно. 11:00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.